Доброе утро, уважаемые депутаты, приглашенные. Все, вижу, с хорошим настроением пришли на заседание законодательного собрания. Кворум есть по регистрации. У меня есть основания, 54-е заседание законодательного собрания считать правомочным, и я его объявляю открытым.
Он не слышит, ты чё, блядь?
Прошу присаживаться, уважаемые коллеги. Уважаемые депутаты, на заседание законодательного собрания приглашены и присутствуют заместители губернатора Челябинской области Ковальчук Егор Викторович, заместитель губернатора по внутренней политике Векшин Анатолий Андреевич. Кроме того, приглашены у нас и присутствуют представители общественных организаций, это представитель общественной палаты, представители средств массовой информации, весь тот круг руководителей областного уровня, который необходим для обсуждения и принятия законотворческих актов, все здесь присутствуют. Значит, вам предложена повестка, вернее, проект повестки для обсуждения. Какие будут мнения по повестке заседания? Принять, да. Кто за это предложение, прошу голосовать. Спасибо, коллеги, повестка утверждена. Переходим к обсуждению запланированных вопросов. Первый вопрос о проекте постановления законодательного собрания о назначении мировых судей Челябинской области. Докладчик Аброскина Елена Александровна, заместитель председателя областного Челябинского суда.
Уважаемые депутаты законодательного собрания, в силу статьи 6 Федерального закона о мировых судьях Российской Федерации и статьи 9 закона Челябинской области о порядке назначения деятельности мировых судей Челябинской области, Челябинский областной суд представляет к назначению на 3-летний срок полномочий кандидата на должность мирового судьи, который отвечает требованиям, предъявляемым кандидатам действующим законодательством по гражданству, возрасту, образованию и стажу работы по юридической профессии, необходимых для назначения на должность мирового судьи. Рекомендовано на должность мирового судьи квалификационной коллегии судей Челябинской области по своим деловым и моральным качествам способен выполнять работу мирового судьи. Это Вербовой Николай Григорьевич на должность мирового судьи судебного участка номер 2 Тракторозаводского района города Челябинска.
Так, спасибо. Пожалуйста, вопросы к Николаю Григорьевичу. До этого кем работали вы?
Помощником судьи Челябинского областного суда.
Сколько лет?
Полных 7.
Так, опыт накопили?
Так точно.
Спасибо. Значит, Тракторозаводского района идете работать, да?
Все верно.
Так, хорошо. Есть вопросы у депутатов Челябинска? Возражения? Нет, да? Спасибо, присаживайтесь.
Один кандидат представляется на следующий уже 5-летний срок полномочий Предыдущий срок истекает. По своим деловым и моральным качествам этот судья положительно зарекомендовал себя, рекомендовать на должность мирового судьи квалификационной коллегии судей Челябинской области. Это Яценко Евгений Васильевич на должность мирового судьи судебного участка номер 4 города Сатки и Саткинского района Челябинской области.
Понятно. Так, пожалуйста, вопросы депутаты Саткинского муниципального образования и округа. Возражения? Нет, да? Вы уже 11 созыв отработали срок полномочий?
Практически.
С какими трудностями сталкиваетесь в работе?
Серьезных трудностей не было. Все, что возникает, решается в рабочем порядке.
Нагрузка большая?
Достаточно большая, но справляемся.
Сколько в месяц дела рассматриваете?
Ну, могу сказать по году. В месяц по-разному бывает. За прошлый год гражданских дел более 5000.
Повторно были гражданские дела, которые вы рассматривали? Нет?
Не было.
Почему задаю вопрос? Это как раз показывает качество судейской работы. Так, есть, коллеги, вопросы к кандидату? Нет. Пересаживайтесь, пожалуйста. Так, к докладчику вопросы? Нет, да? Елена Александровна, спасибо, присаживайтесь. Тогда слово для содоклада предоставляется заместителю председателя законодательного собрания, председателю комитета профильного Брагину Анатолию Ивановичу.
Уважаемые депутаты, комитет поддерживает кандидатуру мировых судей и предлагает принять законодательному собранию постановление предлагаемой редакции. Прошу поддержать решение комитета.
Так, по проекту постановления будут какие-то замечания у депутатов? Нет, да? Ну, постановление у всех перед глазами, назначите на 3-летний срок и на 5-летний срок тех кандидатов, которых сегодня представил заместитель председателя областного суда. Если нет возражений, ставлю на голосование, кто за то, чтобы поддержать постановление, проект постановления законодательного собрания о назначении мировых судей, прошу голосовать. Спасибо, коллеги. Давайте поздравим Николая Григорьевича, Евгения Васильевича с единодушным избранием и поддержкой депутатов законодательного собрания. Надеемся, что это вам поможет в вашей нелегкой, но такой нужной работе, чтобы вы объективно рассматривали все и принимали решения по всем делам, которые поступают к вам. Удачи вам и успехов. Всего хорошего. Рассматривается проект закона области о внесении изменений в закон Челябинской области в областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Докладчик Грязев Александр Александрович, первый заместитель министра финансов Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, представлен на ваше рассмотрение законопроект, предусматривает включение дополнительных трансфертов из федерального бюджета в сумме 320 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях в рамках государственной программы Российской Федерации развития транспортной системы. Также законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распределителями средств областного бюджета, муниципальными образованиями и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объема финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий. В этой связи предусматривается направление дополнительных средств в сумме 519,2 миллиона рублей на выполнение работ по модернизации локальной телекоммуникационной инфраструктуры в общеобразовательных организациях области и 309,3 миллиона рублей на предоставление областного материнского капитала. С учетом предлагаемых изменений, параметры областного бюджета на 2020 год составят: по доходам 181 миллиард 323,9 миллиона рублей, по расходам 203 миллиарда 329,5 миллиона рублей, дефицит 22 миллиарда 5,6 миллиона рублей, останется без изменений. Прошу принять представленный законопроект.
Пожалуйста, какие будут вопросы к Александру Александровичу? Вопросов нет. Тогда слово от комитета. Я бы хотел представить Юрия Ильича Короликанова. Он проводил комитет, меня не было. Но, тем не менее, я добавлю, значит, свое мнение. Пожалуйста, Юрий Ильич. Ну, как вчера рассматривался на комитете.
Владимир Ильич, все поправки, которые были рассматривались на комитете, были единодушно поддержаны членами комитета и предложено принять.
В первом и третьем чтении, да? Коллеги, ну вы слышали из доклада, законопроект предусматривает направление федеральных средств на автоматизацию процессов управления дорожным движением, это значит прежде всего безопасность движения, а также на перераспределение средств на социально значимые расходы, что важно представление материнского капитала в связи с увеличением его размера до 100 тысяч рублей. Это инициатива губернатора Челябинской области, который вышел с предложением законодательного собрания в развитии послания президента Российской Федерации о том, что на федеральном уровне увеличивается размер материнского капитала. А вы помните, президент поставил задачу, чтобы региональные руководители не уменьшали те социальные льготы для этой категории жителей. Так вот, мы добавляем еще, значит, вместо 60 тысяч, если мне память не изменяет, делаем 100 тысяч. Так, значит, вот я понял, что Юрьевич вчера проводил комитет, и все депутаты комитета по бюджету и налогам поддержали этот проект закона. Комитет вносит предложение принять данный проект закона в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Ну и комитет предлагает принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Ставлю на голосование. Кто за, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Рассматривается проект постановления законодательного собрания об информации о реализации национальных проектов на территории Челябинской области в 2019 году. Докладчик Ковальчук Егор Викторович, заместитель губернатора Челябинской области, который курирует, отвечает за реализацию национальных проектов в области. Мы с вами договаривались, что законодательное собрание и депутаты всех уровней возьмут под контроль выполнение этих проектов и сделают все для того, чтобы улучшить жизнь наших земляков и повысить качество. Значит, поэтому принято решение не ежеквартально, а один раз в полугодие рассматривать ход реализации этих проектов на заседаниях профильных комитетов, рекомендовать депутатам всех уровней муниципальных, в том числе муниципальных образований, чтобы они раз в полугодие также рассматривали эти вопросы. То есть мы увеличиваем свои возможности за счет повышения контроля депутатского, прежде всего. Извиняюсь, Егор Викторович, что я такое длительное вступление сделал. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо, Владимир Викторович, уважаемые депутаты. 204-м майским указом президента определены направления и ключевые приоритеты развития страны. Основным механизмом их достижения стали 12 национальных проектов. Челябинская область активно включилась во все 12 проектов и реализует в рамках этого мероприятия 52 региональных проекта. 2019 год стал первым годом полномасштабной работы в этом направлении. Мы прошли полный цикл от планирования до реализации мероприятий нацпроектов. Общий бюджет национальных проектов в 2019 году составил 18,3 миллиарда рублей. Из них 2/3 или 11,8 миллиарда рублей – это средства федерального бюджета. Остальные средства – средства областного бюджета. С учетом экономии различного характера, а также контрактов, переходящих на 2020 год, доля эффективных расходов составила 99,4%. Для справки, бюджет на 2020 год – бюджет национальных проектов составляет 27,2 миллиарда рублей, и этот объем обязательно еще будет расти. Выделяемые средства позволят осуществить масштабный комплекс мероприятий по трем основным направлениям. Это развитие человеческого капитала, формирование комфортной среды для жизни, стимулирование экономического роста. По первому направлению реализуются 4 нацпроекта – демография, здравоохранение, образование, культура, в рамках которых – том числе в Челябинской области, в 2019 году введено 14 детских садов на более чем 2000 мест. В этом году запланировано еще 11, почти на 3000 мест. Запущено в эксплуатацию 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На этот год заключено соглашение на ввод 4. Возрождена санавиация, благодаря которой удалось оказать экстренную помощь 238 южноуральцам. В 2020 году план не менее 156 вылетов, а также строительство дополнительной вертолетной площадки. В прошлом году начала работу новая школа в Челябинске, более чем на 1000 мест. План на текущий год – школа на 1000 мест в Магнитогорске. Завершена реконструкция 2 домов культуры в этом году. В планах еще 10, а также завершение капремонта молодежного театра, начатого в 2019 году. Что касается комфортной среды, то в рамках 3 национальных проектов реализуются региональные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология». Так, в прошлом году отремонтировано, построено и реконструировано почти 170 километров дорог. Для справки, план на 2020 год – 180. Благоустроено 344 дворовых и 188 общественных территорий. В 2020 году план 340 и 222 соответственно. Расселено более 17 тысяч квадратных метров аварийного жилья. План на этот год 20 тысяч квадратных метров. Жилищные условия уже улучшили 1133 человека. Планируем 1080. Начата и продолжается рекультивация Челябинской городской свалки. По направлениям экономический рост реализуется 5 нацпроектов. Производительность труда, малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт, цифровая экономика, наука. Так, в рамках реализации этих проектов создан и действует региональный центр компетенций в сфере производительности труда на базе Государственного фонда развития промышленности Челябинской области, по итогам деятельности которого 21 предприятие вошло в число участников национального проекта. В 2020 году их число возрастет до 56. Соответствующее обучение уже завершили почти 1500 работников. 2020 год даст нам еще около 2000 обученных специалистов. Объектами инфраструктуры поддержки субъектов МСП, расположенных на единой площадке территории бизнеса, оказано более 21 тысячи услуг почти 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Выдано 85 поручительств на сумму более 500 миллионов рублей, что позволило субъектам МСП привлечь кредитов на сумму почти 1,3 миллиарда рублей. Аналогичная мера поддержки будет действовать и в 2020 году на сумму не менее 1 миллиарда рублей. 75 предпринимателей закончили обучение по программе Российского экспортного центра. В этом году планируется увеличить число обучившихся до 80. При поддержке Центра поддержки экспорта 101 субъекту МСП была оказана помощь в заключении экспортных контрактов, а всего оказаны услуги более 300 представителям бизнеса. В 2020 году планируется увеличение числа экспортных контрактов еще на 68. Полноценной частью реальной экономики сегодня является современная наука. В рамках тристороннего соглашения между Свердловской, Курганской и Челябинской областями наш регион участвует в работе по созданию межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня. Также ключевым трендом современности и развития во всех отраслях является цифровизация, ее фундаментом – качественная телекоммуникационная инфраструктура. Так, за 2019 год 273 социально значимых объекта, или 26%, подключены к широкополосному интернету. В этом году их доля увеличится до 56%. Благодаря этим и многим другим мероприятиям по итогам 2019 года из 58 показателей региональных составляющих нацпроектов, предусмотренных к выполнению, уже достигнуто 2/3 или 39. По 11 показателям идет формирование официальной статистической отчетности с положительной перспективой. По 7 показателям сложилось недостижение. Прежде всего, это демографические показатели, которые обусловлены, в общем-то, общестрановой, сформировавшейся социально-демографической и поведенческой динамикой. Уважаемые депутаты, 2019 год был годом раскачки, полноценного старта национальных проектов, и его итоги показывают, что в целом в регионе набран нужный темп. Но задачи на 2020 год более серьезные, я сказал, как минимум на треть бюджет этих мероприятий вырос, и для более полного и эффективного освоения выделенных бюджетных средств необходимо, чтобы они должны быть доведены до муниципальных образований и учреждений в кратчайшие сроки, своевременно проведены конкурсные процедуры. Правительство и муниципалитеты активно работают в этом направлении. Все это требует очень слаженной работы всех уровней власти, и в том числе депутатского конкурса, корпуса. Я отдельно от себя хочу выразить благодарность вам и вашим коллегам на муниципальном уровне за активное участие в процедурах, в контрольных мероприятиях, и самое главное, в методической поддержке, в тех ценных замечаниях, которые вы и ваши коллеги даете на уровень правительства для более эффективной реализации национальных проектов и именно достижения их основной цели повышения уровня жизни наших сограждан. Также информирую, что в целях повышения эффективности реализации наших проектов и организацию очень более тесного межведомственного взаимодействия в исполнении поручения председателя правительства Российской Федерации при региональном правительстве создано отдельное структурное подразделение управления проектной деятельностью. В настоящее время идет его комплектование. В его функционал войдут, кроме мониторинга итогов реализации промежуточных и окончательных нас проектов, войдут методическая поддержка, информационное сопровождение всех уровней участников национальных проектов и в том числе наших с вами сограждан. С вашего разрешения я хотел бы представить руководителя этого управления Мишукову Светлану Викторовну. Прошу с ней конструктивно, успешно взаимодействовать. У меня все, готов ответить на вопросы.
Может, к микрофону подойдете? Вас покажут для депутатов, для того, чтобы контакт был плодотворный и ежедневный. Рекомендую депутатам законодательного собрания взять координаты и работать совместно по реализации национальных проектов. Спасибо. Так, Федоров Александр Анатольевич, вопрос.
У меня вопрос. Мы с вами уже обсуждали эту тему. Как вы будете оценивать исполнение национальных проектов? Количеством освоенных денег или какими-то другими показателями, которые как бы интересны? Вот мы со своим экологическим комитетом, министерством вашим профильным говорим, вы освоите 10 миллиардов, а что вы получите на выхлопе-то? Снижение выбросов, режим там черного неба уменьшится на Челябинском. Люди-то должны почувствовать не количеством 16 триллионов, которые вам дали, и вы успешно их освоили, а на выходе получили ноль. Как вы считаете, что нужно сделать?
Александр Анатольевич, вопрос очень правильный. И количество денег, использованных при реализации наших проектов, это всего лишь один и далеко не самый главный показатель. Основной показатель все-таки это набор, выполнение набора мероприятий, так называемых контрольных точек, которые очень подробно расписаны в каждом из наших проектов, включая в том числе экологию. Что же, если мы говорим конкретно об экологии, то там в качестве контрольных точек...
А во всех проектах?
Ну, на примере экологии. Можно взять дороги, там это количество километров измеряется. Можно взять комфортную городскую среду, и там это количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, а также еще очень сложный комплексный показатель, который характеризует в целом удовлетворенность граждан городской средой. Так вот, эти точки, они очень разнообразны. Деньги являются просто наиболее, как сказать, индикатором, что ли, достижения этих контрольных точек. Информация об этих контрольных точках, она является открытой. В так называемом паспорте проекта, для каждого проекта он утвержден, они очень подробно расписаны с достижением количественных и качественных показателей. Поэтому контроль, прежде всего, ведется, конечно, по ним. Деньги – это скорее индикатор, который характеризует уровень выполнения этих мероприятий.
Когда президент говорил о национальных проектах, подразумевалось, что эти деньги огромные, которые выделяются, они должны стать драйвером развития экономики Челябинской области, вот те 16, сколько дали там, триллионов на развитие тех проектов, социальной сферы, комфортная среда, это тоже какой-то вклад в развитие экономики.
Безусловно, да.
Вы тоже должны подразумевать. И говорится о потребительском, росте потребительского спроса населения за счет зарплаты там, бюджетников, все это подразумевается. В этом направлении нужно посмотреть вам как профильному.
Александр Анатольевич, обязательно мы в следующую отчетность...
У нас проекты как драйвер развития экономики. Других именно денег так нет сегодня.
Именно так, Александр Анатольевич.
Еще вопросы?
Надежда, правильно.
Мухаметьяра Ольга Ивановна, пожалуйста, вопрос.
Отлично, что реализуем много национальных проектов, но прежде всего я соглашусь с коллегой, потому что просто приведу пример. Вы пишете, например, что на экстракорпоральное плодотворение выделены деньги, выполнено 2400 циклов. А мы хотим увидеть, а сколько закончилось беременностями. Понятно, что есть разные факторы, но мы не хотим видеть просто освоение денежных средств. И это касается практически каждого раздела. Поэтому абсолютно согласна с Федоровым. У меня еще другой вопрос. Вот здесь как раз-таки мы сегодня, знаете, что видим? Недостаточно общения органа исполнительной власти.
И депутатского корпуса.
И депутатского корпуса.
Тоже.
Почему? Потому что на территориях люди, они исходят из того, что здесь вот у них есть здесь и сейчас. Они пишут нам обращения, они собирают подписи. А в итоге их конкретные проблемы не решаются. И я вот честно хочу сказать, взяв вот это, я посмотрела и говорю, а где здесь Златоустовский городской округ, господа? Я его не вижу, ни спортивных объектов, ни дошкольных учреждений, ничего абсолютно. И потом мы попадаем в некрасивые ситуации, потому что мы просто муниципалитету-то денег осваивать не даем, а подписи собирают, обращения пишут, нам пишут, губернатору пишут и так далее. Поэтому мое предложение – это плотное взаимодействие и отработка тех обращений граждан, которые поступают к нам с вами.
Так, это уже рекомендации. Так, да. Пожалуйста, еще какие вопросы, какие выступления? Нет, да, ну давайте пообсуждаем. Ну, прежде всего, я согласен и с Александром Анатольевичем, и с Ольгой Ивановной. Действительно, самым главным недостатком, который у нас есть в работе, это слабая разъяснительная работа среди населения Челябинской области. Какую ставил цель президент? Президент четко и конкретно поставил одну важную цель – улучшение жизни каждой семьи, каждого человека, и что даст реализация национальных проектов. Пока люди не знают даже, что есть такие национальные проекты. Поэтому здесь совместная работа и органов исполнительной власти, и органов муниципальных образований, и депутатов всех уровней – обязательное условие. Поэтому мы в нашем проекте решения должны записать, усилить разъяснительную работу и каждому депутату в рамках своего избирательного округа провести необходимую разъяснительную работу и осуществлять контроль за реализацией национальных проектов вот в своем избирательном округе. Это первое. Второе, что хотел бы сказать. Сегодня мы с вами видим, что контроль за исполнением национальных проектов недостаточен. Поэтому мы должны, и мы об этом говорили на фракции «Единой России», я думаю, что мои коллеги и на фракции КПРФ, и на фракции ЛДПР, и «Справедливой России» говорят, мы должны на уровне законодательного собрания вести жесткую систему контроля, мониторинга исполнения национальных проектов. И эта система должна работать как часы. Значит, мы договорились, не знаю, сейчас с вами тут обсудим этот вопрос, не реже одного раза в полугодие рассматривать ход исполнения национальных проектов на всех профильных комитетах и на законодательное собрание, и вести жесткий спрос с тех руководителей, которые не исполняют критерии, определенные национальными проектами. Вот две темы разъяснения среди жителей, даже три, и третье – вовлечение в этот процесс жителей Челябинской области. Это обязательное условие, потому что все должны участвовать в реализации национальных проектов. Как пример приведу проект «Городская комфортная среда». Мы же по предложениям жителей включаем все эти территории, и жители голосуют, потом контролируют. Вот по каждому проекту мы должны такую работу вместе с вами провести. Предложения собираем. Не одна, значит, администрация, не один губернатор, а все должны участвовать, а мы должны поднять народ на это дело. Вот такие мои предложения. Поэтому будем считать, что 2019 год – это был год старта, наработки опыта и так далее. А сейчас уже 2020 год. Мы должны сделать так, чтобы каждый человек знал, что такое национальный проект, и чувствовал, здесь построили детский садик, а мой внук или моя дочь или мой там сын в этот детский садик пошел. Здесь школу построили, а тут мои дети учатся. Вот это будет как раз то, что хочет от нас президент. И он нас на это ориентирует. Так. Я свои предложения сказал, люди ждут от нас действий. Если у кого-то есть что-то добавить, пожалуйста. Ну, в проекте решения я два предложения высказал, прошу записать. Так, ну и, значит, есть тогда предложение с моими поправками по проекту постановления принять в целом. Если нет возражений, ставлю на голосование. Кто за, прошу голосовать. Спасибо, решение принято. Теперь осталось дело за реализацией. Будем и контролировать, и реализовывать, и ответственность нести консолидированно. Спасибо.
Спасибо.
Так, Егор Викторович отчитался. Так, четвертый вопрос. Проект постановления Законодательного собрания об информации Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области об итогах работы налоговых органов области за 2019 год. Докладчик, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Бирюк Михаил Михайлович. Так, по времени, Михаил Михайлович, сколько нужно?
По времени. Я думаю, что Владимир Викторович минут 7, потому что...
Вот давайте, да, я просто знаю, что вы сейчас попадете на свой любимый конек, и время улетит, не знаю, до 7 минут договорились.
Хорошо, пожалуйста. Владимир Викторович. Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты Законодательного собрания, спасибо за предоставленную возможность выступить и, безусловно, очень кратко, но тем не менее...
Так, успокоились, коллеги.
Да, тем не менее, очень кратко и, безусловно, неполно отразить основные результаты работы налоговых органов Челябинской области в 2019 году. Пожалуйста, следующий слайд. У нас тут немножко разъехались проценты, но я прокомментирую. Вы все знаете, что налоги всегда являются производными от экономики. По сути дела, мы всегда отталкиваемся от данных Росстата, и это очень правильная позиция. В 2019 году мы уже оперируем данными за год, за исключением прибыли прибыльных предприятий, но тем не менее, все равно общая тенденция видна. Индекс промышленного производства вырос, причем он вырос более значительными темпами, чем предполагалось изначально, 102%. Вырос грузооборот автотранспорта, оборот розничной торговли, фонд заработной платы. Однако темпы всех этих статистических показателей значительно ниже, чем годом ранее. Самое страшное, что, собственно говоря, изменился объем строительных работ, мы упали почти на четверть. И прибыль прибыльных предприятий, которые имеют колоссальное значение для пополнения областного бюджета, также снизилась практически на 12%. Следующий слайд, пожалуйста. Безусловно, именно поэтому вы видите следующую картину, что нами продолжена положительная динамика поступления во все уровни бюджетной системы Российской Федерации, собрано 245 миллиардов рублей, однако темп роста по отношению к 2018 году сильно замедлился. Он ниже в 6 раз, чем темп роста 2018 года, и в 5 раз ниже, чем темп роста 2017 года. При этом федеральный бюджет пополнился более чем на 10%, местные бюджеты более чем на 6%, областной бюджет, к сожалению, мы и выполнили, о чем я скажу ниже, но тем не менее темповка его роста составляет практически минус 5%. Следующий слайд. На этом слайде мы очень кратко представили вашему вниманию те основные показатели, которые влияют на поступление налоговых доходов областного и бюджета и в целом бюджетную систему Российской Федерации. Экономика, рост инфляции, рост индекса промышленного производства, фонд оплаты труда, снижение прибыли прибыльных предприятий, изменение законодательства плюс почти 6 миллиардов за счет увеличения ставки на федеральном уровне налога на добавленную стоимость. И, собственно говоря, минус 3,7 миллиарда рублей – это исключение движимого имущества федеральным законодателем из объекта налогообложения. В этом мы были изначально единодушны в своих прогнозах и с Министерством финансов, и с Министерством экономического развития региона, когда эту сумму изначально планировали в виде потерь бюджета на 2019 год. Следующий слайд, пожалуйста. Динамика поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование представлена вашему вниманию на этом слайде. Вы видите, что мы продолжили положительную динамику поступлений в целом по всем внебюджетным фондам. Пенсионный фонд, фонд социального страхования выросли чуть больше там, чем на 6%, а медицинское страхование практически на 8,5%. Следующий слайд. Динамика поступления основных налогов. Еще раз хочу сказать, что основное для поступления в областной бюджет это было снижение налога на прибыль и снижение налога на имущество. По остальным, как вы видите, мы получили положительную динамику, причем динамику достаточно хорошую, которая превышает 12 и выше процентов. Следующий слайд. На фонд оплаты труда хочу напомнить, что по данным Росстата увеличился на 5,8%. Поступление НДФЛ в областной бюджет увеличилось почти на 6%. За счет чего это было сделано? Ну, за счет того, что, безусловно, предприятия перечисляли своевременно и в полном объеме этот налог. Ну и, во-вторых, что благодаря работе совместных налоговых органов с органами местного самоуправления, с правительством, мы проводили комиссии по легализации заработной платы, их количество представлено вашему вниманию на этом слайде, и за счет только работы этих комиссий дополнительно было получено в бюджет 329 миллионов налога на доходы физических лиц и более 800 миллионов страховых взносов за счет вот как раз либо легализации рабочих мест, либо за счет того, что заработную плату работодатели доводили до среднеотраслевого. Следующий слайд. Областной бюджет в итоге 122,6 миллиардов рублей налоговых доходов. План был выполнен на 100,8%, местные бюджеты выполнены на 103,4%. Следующий слайд. Вашему вниманию представлены основные направления нашей работы, за которые, кстати говоря, нас в последнее время очень критикуют. Вот, поэтому я счел нужным обязательно вывести это на слайд и показать, и немножко объяснить ситуацию. Показатели контрольно-аналитической работы. Вы видите в верхнем слайде количество снижения и динамику снижения выездных налоговых проверок по налогоплательщикам. За два года они снизились более чем в два раза. Темп снижения за один год почти 35%, что полностью соответствует среднероссийскому показателю. Чуть ниже вашему вниманию представлены на графике две кривые. Первая, розовая, это то, что показано, то, что поступает в результате проведения тех самых выездных налоговых проверок и камеральных налоговых проверок. Но в основном на 90% это поступление по выездным налоговым проверкам. А ниже, слайд синим, показано то, что поступает в результате контрольно-аналитической работы. В чем принципиальное отличие того и другого? Все заключается в том, что контрольно-аналитическая работа, по мнению ФНС, это проведение предпроверочного анализа, установление рисков для налогоплательщиков и установление диалога с таким налогоплательщиком, когда мы раскрываем карты и говорим, что мы видим в вашей деятельности такие риски. Предлагаем подать уточненные декларации, заплатить сумму налогов во избежание уплаты штрафных санкций. Как видите, по проверкам мы доначислили 1,6 миллиарда рублей. А по контрольно-аналитической работе, показывая рост в два раза за последние два года, мы по сути дела, получили в бюджет те же самые 1,5 миллиарда рублей. Иными словами, нам кажется, что мы выбрали правильный курс, мы не обременяем и не нагружаем бизнес дополнительными проверками и, собственно говоря, видимо, убедительно показываем, что эти там деньги должны быть заплачены в бюджет. Следующий слайд, который тоже подтверждает мою правоту. Количество жалоб снизилось в количественном выражении на 17%, количество судебных споров на 9%. При этом хочу обратить ваше внимание, как изменяется динамика доли требования по сумме, рассмотренных в пользу налоговых органов. Если в 2017 году мы выигрывали 60%, то в 2019 году мы закончили 85% с показателями 85%. Это означает, что лучше нас работают только в пределах там, 89-90% всего три региона. Москва, Санкт-Петербург и Башкирия. Мы находимся на четвертом месте. 85 копеек из 100 рублей по судебным решениям поступают в бюджет. Следующий слайд. Управление удерживает тренд по снижению задолженности. Вашему вниманию представлено, как снижается за последние три года совокупная задолженность, также задолженность в областной бюджет, страховые взносы и задолженность по имущественным налогам с физических лиц. Показатели отношения долга тоже снижаются. За последние там, несколько лет мы достигли самого низкого уровня, это 9,3%. Следующий слайд. обеспечение процедур банкротства. Вашему вниманию представлено, сколько мы ведем процедур банкротства, то есть там, где мы представляем интересы государства. И второе, я хотел просто обратить внимание, без каких-либо комментариев, что по предприятиям, находящимся в банкротстве, мы получили в 2019 году почти 2,6 миллиарда рублей, что больше на 39%, чем годом ранее. И в основном мы это делаем за счет заключения мировых соглашений. Таких мировых соглашений в 2018 году мы заключили 19, а в 2019 году еще 12. И если в 2018 году их сумма была всего 87 миллионов, то за 2019 год мы приросли сразу на 600 миллионов. Вот результаты. Следующий слайд. Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предприниматели у нас не изменяются. Количество юридических лиц снижается. Это еще один повод для нашей критики. Критики в наш адрес. Но я хочу заметить, что это не означает, что мы делаем все возможное, чтобы бизнес на территории области прекратился или он мигрировал в другие области. Это связано только с тем, что мы чистим государственный реестр. Мы делаем это уже на протяжении многих лет. Мы используем только те механизмы, которые нам для этого дал законодатель. И если раньше мы синим фоном было указано, что мы ликвидировали только недействующие юридические лица, то сейчас наш акцент последние два года сместился. И мы от работы с недействующими лицами переходим на те юридические лица, у которых имеется какой-либо дефект по достоверности учредителей, участников, адресов и так далее. Но тем не менее, что в 2018 году, что в 2019 мы исключили из госреестра 13 тысяч юридических лиц, которые никакого, повторяю, никакого плюса для бюджета Челябинской области, для инвестиционного климата в Челябинской области изначально не несли. Они создавались совершенно для других целей. Я думаю, что вы понимаете, для каких. Следующий слайд. Доля компаний с признаками эффективности в нашей области снизилась до 2,5%. Это даже ниже, чем в среднем по России. Хотя в 2016 году вы видите, что треть таких юрлиц, стоящих на учете и зафиксированных в едином государственном реестре налогоплательщиков, обладали такими признаками. Следующий слайд. Количество мигрантов юридических лиц. 161 предприятие ушло с территории пришло на территорию Челябинской области, и 160 ушло. Количество предприятий мигрантов не только у нас, но в целом по стране значительно снизилось. У нас оно снизилось по отношению к 2015 году в 8,5 раз. Следующий слайд. Работа с налогоплательщиками. Здесь я не буду дополнительно останавливаться. Хочу сказать, что мы делаем все возможное, чтобы перевести наше общение с налогоплательщиками в электронный вид, в цифру. Нам это удается, эти графики показывают, насколько это правильное направление. Доля граждан, удовлетворенных качеством государственных услуг, постоянно растет и составила более 99%. Время ожидания в очереди, тогда в том случае, когда все-таки плательщик решил прийти в налоговую инспекцию, у нас составляет чуть больше 5 минут, это в среднем меньше, чем по России. Следующий слайд. И вашему вниманию я хочу закончить вот этим слайдом, который показывает, что у нас в принципе за последние, в текущем году, за 2 месяца, мы пока идем вровень с 2019 годом. Собственно говоря, никаких падений у нас нет. Я очень надеюсь, что те параметры областного бюджета, которые были уже приняты, нами будут выполнены. Мы над этим будем работать, это основная наша задача, так же, как и задача по выполнению местных бюджетов. Ну и вторая задача – продолжить быть сервисной компанией для налогоплательщиков, сделать их обслуживание удобным, комфортным и эффективным. Спасибо за внимание.
Спасибо, Михаил Михайлович. Так, коллеги, подарок. Евстигнеев Сергей Иванович, вопрос.
Да-да. Уважаемый Михаил Михайлович, информацию о миграции потоков юридических лиц, 161 прибыло и 161 убыло, полагаю, что необходимо дополнить рублевым индикатором.
Сергей Иванович, мы это делали. Спасибо за вопрос. Единственное, я тогда прошу, чтобы было понимание. Ну, совершенно верный вопрос, потому что количество ни о чем не говорит.
Могут быть пустые фирмы уходить.
Совершенно верно. Совершенно верно. Совершенно верно. Но тогда нужно понимать, что я постараюсь не называть конкретные предприятия, которые ушли, они у всех на слуху и все в средствах массовой информации читали. Но нужно при этом тогда не забывать, что иногда эти фирмы до нашей проверки ничего не платили. Потом они заплатили разово и ушли в другой регион.
Вы понимаете? Я не конкретизировал вопрос. Да,
хорошо.
Я рублю.
Спасибо, Михаил. Федоров Александр Анатольевич, ваш вопрос.
Михаил Михайлович, ну вот вы рассказали об успешной работе предыдущих лет. Ну вот ваш бывший начальник успешно собирал налоги. Сегодня стоит другая задача у него – обеспечить эту собираемость, заняться вопросами экономики. Пока об этом вопрос, что делать с экономикой, никто не знает, ни он, ни другие. И президент ставит задачи и на региональном уровне, вопросы роста валового регионального продукта, о налоговой привлекательности региона, в смысле инвестиционного. Поэтому вам, наверное, как подразделению налоговой службы, есть вместе поработать с законодательным собранием, с исполнительной властью о создании инвестиционного климата Челябинской области, чтобы он был привлекателен. И эти налоговые преференции, там налоговые вычеты, все это проходит сложно, но над этим, наверное, нам вместе нужно работать, тем более
спасибо,
ваш
Александр.
Начальник будет
предложение,
очень плотно
даже над этим предложение.
Работать.
Спасибо. Так, Мухаммедьярова, Панкратов вопрос сначала, да? Вопрос или...
Николаевич, подскажите, пожалуйста, а сколько предприятий закрылось в прошлом году и сколько вновь открылось?
13 тысяч предприятий, ну, я могу отмотать, но если вы вспомните, 13 тысяч предприятий как бы закрылось. Ровно столько же, по сути дела, и открылось. По большому счету у нас баланс, только за последние два года может быть немножко отрицательный. Но еще раз хочу сказать, что это предприятия в основном, которые создаются... собственно говоря, для проведения каких-либо юридических операций. Они не созданы для того, чтобы... По сути, это оболочки юридических лиц, которые используются для площадок незаконного возмещения НДС.
Ну, вы на вопрос ответили.
Ну, да.
Так, Мухаммедьярова Ольга Ивановна.
Тогда предложение, Михаил Михайлович. Сегодня 21 век на пороге, и мы активно пользуемся WhatsApp, Viber. И вот у меня предложение, когда предпринимателям, особенно касается малого, среднего бизнеса, представители налогового органа присылают письма о том, что придите к нам для разъяснительной работы, дайте там пояснение и так далее, тратится время, которое предприниматель мог бы направить на предпринимательскую деятельность, в том числе и на развитие экономики, то, что Александр Анатольевич сказал. И, соответственно, есть просто предложение, попробуйте внедрить у себя систему общения по WhatsApp или в Viber. Это можно контролировать, это можно предложить, пообщаться с любым руководителем.
Предложение очень правильное. Предложение очень правильное. Мы, наверное, это отразим в проекте нашего постановления. Рекомендовать налоговую службу использовать современные средства для общения, для коммуникации и так далее. Так, Струков Константин Иванович.
Коллеги, безусловно, налоговая стала работать как бы корректно, грамотно. Вот, работает с налогоплательщиками, есть контакт. Вот, ну, что, в общем-то, радует, да, и, наверное, вот этот результат, который сегодня, это вот результат работы совместной, да, ну, в первую очередь, Михаил Михайловичу, наверное, как бы, не то, что слова благодарности, а поддержку нашу, да, но я хотел бы о другом сказать. Вместе с тем выросли так называемые скрытые налоги. Это различные штрафы, пени различных контролирующих организаций. И они выросли до 20%. То есть это, ну, как пример, там, Ростехнадзор, Трудинспекция, всякие социальные и контролирующие организации. И вот механизм же как работает? Ты платишь штрафы, пени, а часть ложится на затраты, часть ложится, и, соответственно, уменьшается прибыль, да? Часть ложится на предприятие. И эти суммы, казалось бы, незначительные, да, но в целом по году они вырастают в большие цифры. А для малых предприятий они губительные. И вот эти вот контролирующие организации, сегодня никто не говорит о том, что налоговая инспекция мешает развитию бизнеса. Нет, все платят как положено согласно налоговому кодексу. А вот контролирующие организации, которые контролируют в том числе и малый бизнес, и крупный бизнес, они практически являются сегодня тормозом. Если посчитать по суммам, вот я посчитал по многим своим предприятиям, да, ну они до 20% выросли в стоимости. Кто контролирует вот эти штрафы, пени, которые на нас накладывают? Вот. Как их контролировать? Почему они иногда просто несоизмеримы? Там такие колоссальные суммы, что ну, иногда просто удивляешься, откуда эти суммы берутся. Как с этим бороться?
Ну, Константин Иванович, я не смогу, наверное, ответить на ваш вопрос, хотя он...
Метельман уже сказал, контролирует прокуратуру.
Да, но... Есть бюджетное законодательство, и там четко установлены все администраторы тех или иных налоговых поступлений, в том числе и штрафных санкций по нарушениям. То, что касается налогового законодательства, безусловно, администратором являемся мы. А то, что касается других там штрафов, других контрольно-надзорных органов, ну, мы точно не являемся их...
Но идет о сумме штрафов. Вот иногда
я понимаю,
понимаешь, что это просто захотелось вот так написать, и все. А дальше уже они ищут поддержку.
Правильный вопрос поднял. Давайте пообсуждаем.
Как по этой же теме, да? Здесь вот эти вопросы это порешать нам. Только разумные цифры были, да, разумные штрафы были.
Президент налоговый пресс говорит.
Да.
Не, сейчас, вот подожди, это мешает работе. Метельман хочет сказать, мы дадим ему.
Да, я хочу присоединиться к Константину Ивановичу. Сегодня, если кто-то нормально платит налоги, да, к нему отношение стороны налоговой инспекции нормальное. И она уже не кошмарит бизнес, как это было когда-то. Я, Константин Иванович, расскажу тебе после заседания, кто регулирует штрафы и прочее.
Да, а вот скажи тоже. Не, да, давайте вот так, подождите, вопрос задан. Мы, может, разберемся на комитете по бюджету и налогу с приглашением правоохранительных органов, прокуратуры, да. И попробуем с ними разобраться, дать свои рекомендации. Поэтому давайте в проект нашего постановления этот пункт запишем.
Да. А что касается экономики, два простых рецепта. Дороги надо строить и жилье. Все, экономика пойдет вверх. Все это знают, этот рецепт.
Молодец.
Мухаммедьярова Ольговна.
Просто приведу пример, вот то, что Константин молодец. Иванович сказал, просто банальный пример. Когда предлагали упрощенную систему налогообложения, молодец. Говорили, открывайте предприятие, будете платить там 6%, либо доход минус расход 15%, и все будет прекрасно. Но потом начались различные формы отчетности, и сегодня, находясь, например, на упрощенной системе налогообложения, предприниматель... имея наемных работников, должен предоставлять форму СЗВМ, пенсионный фонд. И упаси Господь, ему в списке вот, допустить ошибку в фамилии или там, нечаянно там, опечататься, ну я как бы от директора, от имени директора говорю, да, понятно, что исполнители эту функцию выполняют. Все, сразу накладываются штрафные санкции, 2000 на руководителя и по 500 рублей на всех, кто в списке. И вот это вот ровно про то, что сейчас Константин Иванович сказал, что возникают различные другие штрафы, санкции, а дальше предприниматель должен бросить свою деятельность и пойти в суды и доказывать, что он...
Ольга Ивановна, да. Ну понятно, значит, я, наверное, еще раз хочу обратить внимание на свое предложение. Я хочу... сделать так, чтобы создать рабочую группу и проанализировать вот эту ситуацию, которую поднял Константин Иванович. И мы такую рабочую группу создадим с приглашением правоохранительных органов, прокуратуры и попытаемся выработать рекомендации, которые бы позитивно повлияли на снижение этого процесса. Так, связанцы.
Открыли предприятие, 6% заплатили налогов по упрощенной схеме, пришел пожарник и закрыл предприятие на второй день. И весь бизнес закончился.
Не, ну так значит, так какие-то были основания.
Или другой кто-то какой-то.
Ладно.
Там деятель.
Свеженцев Игорь Николаевич.
Михаил Михайлович, А вот сейчас много обсуждается по единому минимуму налогу, что с 2021 года хотят отменить. Во-первых, насколько это действительно так, а во-вторых, при изменении все-таки вы просматриваете потерю доходов от единого минимумного налога? Вот два вопроса.
Игорь Николаевич, да, спасибо за вопрос. Но на самом деле, насколько мне известно, и на последней коллегии в Москве нам это подтвердили, что пока позиция правительства неизменна, отмена НВД с 2021 года. И они сказали, что на сегодняшний день есть очень много режимов налогообложения, которые правительство предоставило для выбора налогоплательщиков. Это та же патентная система налогообложения, упрощенка, которая не отменяется. Ну и, собственно говоря, вновь введенный налог на профессиональный доход, на самозанятых, которые в том числе с этого года действуют и на территории Челябинской области. Ольга Ивановна меня вчера спрашивала, сколько у нас, собственно говоря, зарегистрировано. Я сказал, что каждый день мы прибавляем в качестве регистрации порядком плюс-минус 100 человек. То есть на сегодняшний день, вот именно на сегодняшний день у нас уже зарегистрировано 7749 человек в качестве самозанятых.
Нет, давайте мы этот вопрос отмены вот этой налоговой схемы, которую Игорь... Давайте мы ее поизучаем все-таки на самом деле, и надо будет подготовиться.
Игорь Николаевич, я готов предоставить в Комитет по бюджету и налогам эти потери. Единственное, только вот надо понять, на самом деле это же все вот сейчас февраль,
значит,
а
я
до декабря еще 10 месяцев.
Тюрганова, Касселовича, тоже запланировать эту тему, как и создание рабочей группы, о которой я сказал. Так, Панкратов Николай Викторович, второй раз.
Я поддерживаю, Владимир Викторович, вас по тому, что создать рабочую группу, потому что вопросов достаточно много возникает. Например, патентная система, которая предполагает один и тот же, например, по виду деятельности, один и тот же налог, как для большого города, так и для малого, то есть и проходимость, и сбыт и так далее. То есть как-то надо сесть, подумать вот в этом вопросе.
Спасибо. Мы свою позицию выработаем на рабочей группе, потом рассмотрим на комитете, и если надо будет, на заседании законодательного собрания. И выйдем со своим уже выработанным решением на федеральный уровень. Так, Дмитрий Иванович Маркович, второй раз.
Я предлагаю вопрос закончить, потому что Михаил Михайлович во всем этом решение не может принимать. Но то, что отмена ЕНВД и введение маркировки товаров убьет малый бизнес, в основном общепит и розничную торговлю, это однозначно. А самозанятые – это микробизнес, он останется. Да. Все, а я прошу просто прекратить прения.
Спасибо. Толкачев Константин Николаевич. Последнему слову.
Да, Михаил Михайлович, добрый день. У меня вопрос. Вот мы говорим об итогах работы налоговых инспекторов. А существует какая-то персонифицированная ответственность налоговых инспекторов за те некомпетентные ошибки, которые они совершают? И был ли хоть один инспектор за последний там, год или два наказан за то, что, допустим, налоговая инспекция проиграла решение суда, а за это время предприятие обанкротилось. Спасибо.
У нас предусмотрена дисциплинарная ответственность за действия должностных лиц. Собственно говоря, к дисциплинарной ответственности мы привлекаем достаточно часто. У меня на сегодняшний день два моих зама как раз находятся под дисциплинарной ответственностью. Надеюсь, я ответил. В прямой зависимости от действий налоговых инспекторов и банкротств предприятий установить очень сложно. Если у вас есть такие факты, мы готовы их рассмотреть. Пожалуйста.
Спасибо.
Потому что у нас иногда бывает, что мы...
Хорошо, прислушаемся к Семену Аркадьевичу Мительманову и будем заканчивать этот вопрос. Но в завершение хотел бы сказать следующее. Налоговые показатели – это индикатор работы экономики и промышленности. Вот если вернуться к первому слайду, там мы увидели, что на 25% снизилась доля налогов в строительстве жилья и снизилась доля прибыльных предприятий. Да? Это о чем говорит? Это говорит о том, что правительству Челябинской области нужно проанализировать, а в чем причина, почему эти отрасли, и в том числе экономика, уменьшает финансовые поступления в областной и в другие бюджеты. Вот это сегодня записать надо в решение нашего постановления нашего законодательного собрания, рекомендовать правительству Челябинской области рассмотреть и проанализировать снижение доли прибыльных предприятий и снижение доли
строительстве жилья. Я думаю, это будет, наверное, с нашей стороны правильно, но и взять на контроль эти два вопроса, потому что это не от налога зависит, это от органов исполнительной власти зависит решение этих проблем. Так, Александр Анатольевич, ну вам вне регламента третий раз разрешаю.
Еще один вопрос. Я в поддержку соседа Константина Ивановича. То, что он говорит о тех штрафах, это, конечно, в первую очередь прерогатива федеральных структур. Но я вам скажу вот, буквально. Мы все не любим Трампа. Но он начал свою деятельность на посту президента, что навел
порядок. А почему все не любим?
Ну, вы тоже точно знаете. Не любим. Но он начал с того, что стал наводить порядок вот в этих всех прессованиях фискальных. И экономика Соединенных Штатов выросла на 2% в прошлом году. Представляете? 2% – это для нас мечта. Экономика только наведя порядок для мелкого, среднего и крупного бизнеса именно в этом порядок.
Предложения какие?
Ну мы будем. 20 марта мы встречаемся с президентом на съезде Союза промышленников. Эти вопросы будут озвучены и подняты.
Это принимается.
Так что...
Поручаем нашим...
Поручаем нашим депутатам...
Поднять эти вопросы перед губернатором и перед правительством Российской Федерации. Так, мы все обсудили детально, да? Значит, те предложения, которые были по проекту постановления, я думаю, что все они записаны и войдут в проект постановления. Так? Еще какие-то будут другие предложения? Нет? Тогда предлагаю проект решения по постановлению законодательного собрания принять с теми предложениями, которые мы здесь обсудили. Кто за, прошу голосовать. Михаил Николаевич, спасибо большое. Видите, какую же оживленную дискуссию вызвало ваше сообщение. Да.
Молодец.
Так, ну и по хорошему докладу я тоже предлагаю, надо будет его размножить, растиражировать и раздать нашим депутатам. Если раздали, то хорошо, чтобы они имели возможность на встречах с избирателями об этом говорить.
Спасибо Владимир большое. Викторович, спасибо большое. Спасибо лично вам и всему депутатскому корпусу за поддержку нашей работы. Собственно говоря, вы неравнодушно к нам относитесь, это дисциплинирует. Ну и, собственно говоря, я хотел сказать еще и правительству, и губернатору тоже огромное спасибо, потому что в 2019 году уже сделаны первые шаги по улучшению инвестиционного климата, значит, снижены ставки по упрощенке, это очень существенно. Конечно, мы полностью плюсы почувствуем от этого волнового эффекта, скорее всего, через год. Вот, но тем не менее это сделано. Инвестиционные налоговые вычеты приняты, изменения внесены в патентную систему. То есть, собственно говоря, плодотворная работа совместно с исполнительной властью и законодательным собранием проводится. И то, что вы нас вовлекаете в это, за это отдельное спасибо.
Спасибо. Но мы видим, что ваша налоговая служба работает эффективно, из года в год улучшая показатели, но нужно, чтобы экономика работала и наша промышленность. Спасибо. Так, идем по повестке. Проект постановления законодательного собрания об отчете о работе контрольно-счетной палаты Челябинской области за 2019 год. Докладчик Ложкин Алексей Александрович, представитель контрольно-счетной палаты. Мы сегодня все такие глобальные вопросы рассматриваем, потому что подводим итоги работы 2019 года. И у меня тут, значит, Юрович толкает и говорит, 4 вопроса рассмотрели за час. Ну да. Что ж. Значит, такова жизнь, таково требование.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые коллеги, счетная палата – это не только про целевое и нецелевое расходное средство бюджета. Мы уже с вами в этом убедились. Сегодня мы представляем отчет о работе, и для нас это 2019 год стал, ну, собственно говоря, новым витком. Мы получили благодаря вам два новых полномочия, развили у себя. Первое – это, конечно, мониторинг национальных проектов, и сегодня об этом уже говорили. Мы, кстати, утвердили итоги своего мониторинга за год на коллегии вчера и в ваш адрес направили. Можно будет получить альтернативное мнение, в общем-то, на все эти вопросы посмотреть. И второе – это, конечно, то направление, которое мы сегодня активно реализуем – финансово-экономические экспертизы государственных программ на стадии их принятия. То есть это серьезная профилактическая мера. Вы все эти заключения также читаете. И есть возможность вносить свои корректировки, делать предложения на стадии их принятия, а не на стадии, когда они уже сформированы, и нам приходится с ними работать.
Результатом... Это очень важно, коллеги. Слушайте. И
такой работы, в общем-то, и мы вот за 2019 год два экспертно-аналитических мероприятия сделали, вам отправили, и, в общем-то, по количеству экспертиз, вот вы видите, 123 финансовые экспертизы, это все программы и все вносимые в них изменения, которые были с нами согласованы. Значит, что касается мониторинга национальных проектов, фактически мы здесь разработали некую авторскую методику. Эта работа была оценена и Счетной палатой Российской Федерации. О результатах такой работы в сентябре предыдущего года на международном конгрессе высших органов аудита Индосая мы докладывали свою практику в качестве положительного опыта и передавали ее, скажем так, для учета в работе и другим субъектам Российской Федерации. Следующий слайд. Значит, кроме того, как я уже сказал, мы не забываем о своей основной работе. Здесь представлено на слайде количество контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые мы провели в 2019 году. Их количество примерно остается в той же плоскости по сравнению с 2018 годом. Экспертно-аналитических за счет программ, принятия программ увеличилось значительно. Следующий слайд. Объем средств в этом году у нас был для нас рекордным. 46 миллиардов рублей мы проверили. Для сравнения, это в 1,2 раза больше, чем за три предшествующих года. Здесь важным явилась проверка, конечно, города Челябинска, все мы их помним, и территориального фонда обязательного медицинского страхования. У каждого из этих объектов контроля порядка 40 миллиардов годовой бюджет только. Проверками охвачены также бюджетные учреждения, муниципальные образования, на слайде вы их посмотрели. Кроме того, мы развили у себя функционал внеплановых контрольных мероприятий. Раньше, вы помните, Счетная палата работала строго в соответствии с утвержденным планом в начале года. Сегодня, благодаря измененной структуре, у нас есть возможность работать по предложениям губернатора, а также по поручениям депутатского корпуса. Таких предложений за прошлый год было 12. Все мы их отработали, и результаты представлены в ваш адрес в том числе. Следующий слайд. Что касается выявленных нарушений, они на слайде представлены, можно ознакомиться по количеству, в процентном выражении. Здесь общий объем выявленных нарушений у нас составил почти 5 миллиардов рублей. 64% из которых это средства местных бюджетов. Исходя из объема проверенных средств, каждый десятый рубль фактически потрачен у нас нарушениями. Пожалуйста, следующий слайд. Про нецелевое расходное средств бюджета, обычно мы на нем останавливаемся и говорим, что это является наиболее значимым нарушением бюджетного процесса. Как мы видим, в этом году количество нецелевого расходного средств бюджета достаточно незначительно. Даже в сравнении с предшествующим годом мы в 6 раз упали по количеству выявлений, но это говорит не о снижении качества работы Счетной палаты, это говорит, наверное, в первую очередь о количестве или уровни дисциплины, возросшим у наших распорядителей средств бюджета. Дальше. В части неэффективное использование средств бюджета всего мы видим 2,577 миллиарда и 713 случаев такого неэффективного расходования средств бюджета. Здесь, наверное, важным является то, что примерно полтора миллиарда из этих средств – это с признаками ущерба для бюджета Челябинской области. Сферы, в которых выявляется неэффективное расходное, они традиционные, в принципе, для нас. Это строительство, в первую очередь, тогда, когда речь идет о невыполненных, либо завышенных, либо некачественно выполненных объемах работ, либо коэффициентах, применяемых некорректных, и документы об оплате труда, туда же попадают в эту сферу. И еще одно направление, с которым мы работаем, это аудит в сфере закупок, и благодаря вам, уважаемые коллеги, мы выделили в отдельную инспекцию данное направление в 2018 году. Результат их работы вот налицо. 2581 факт нарушений и выданных рекомендаций по устранению данных нарушений в сфере закупок. Дальше. Ну, вот, собственно, предложения, те, которые мы по результатам контрольных экспертно-аналитических мероприятий выдаем. Предписание 50, представление 106, информационных писем 97. Ну и как следствие, устраненных нарушений почти на 570 миллионов, из которых почти 90 были возвращены в вышестоящий бюджет. Далее. Здесь мы говорим о тех результатах дисциплинарной, административной и, к нашему сожалению, уголовной ответственности. Все акты проверок, вы помните, мы передаем правоохранительные органы. В общем-то, наверное, здесь вот нижняя строка – это количество возбужденных уголовных дел, по которым были приняты процессуальные решения по результатам наших контрольных мероприятий. Следующий слайд. Ну и в целом я бы хотел сказать, уважаемые депутаты, что несмотря на такое значительное количество нарушений, все-таки мы свой акцент в нашей работе смещаем в сторону профилактики. Для этого нам необходимо работать сообща и с вами, и с правоохранительными органами, и с гражданским обществом. В общем-то, использование современных способов, таких как рискоориентированный подход, таких как информационное обеспечение или технологии, совершенствование законодательства, только повысит доверие к власти и к ее институтам. Ну и вот примером такого взаимодействия, наверное, является показатель, о котором мы регулярно говорим и пишем в своих заключениях на проектировке бюджета и заключениях об исполнении бюджета. Это показатель неналоговых доходов. Все вы помните, что муниципальное образование у нас носит дотационный характер, и мы, конечно же, обращаем внимание на повышение этого раздела собственных доходов. Всего за прошлый год выявлено 326 фактов подобных нарушений, в общем-то, на сумму почти 890 миллионов рублей, в отношении каждого из которых муниципальное образование даны рекомендации по их корректировке и увеличению. Ну и в заключение, уважаемые депутаты, последний слайд, да? Да, благодарю всех за оказанную совместную работу с 2019 году. Еще раз хочу сказать, что мы стараемся в своей работе уходить от традиционной роли критика и становиться, в общем-то, партнером для власти, для вас, уважаемые коллеги, и надеемся на дальнейшую совместную работу. Спасибо.
Спасибо, коллеги. Пожалуйста, вопросы. Мительман Семен Анатольевич.
Алексей Александрович, а вот... Вы не думали над тем, чтобы создать такой механизм в контрольно-счетной палате, как согласительная, типа согласительной комиссии? Потому что вы провели проверку и отправляете документы прокуратуру, МВД, значит, а может быть, они и так перегружены, да, всякими делами, а может быть, сначала надо на согласительной комиссии разобрать, может быть, по часть материалов потом, и не нужно будет отправлять в прокуратуру, МВД. Я приведу пример по городу Миассу. Когда вы провели проверку, значит, в результате мы 2 года уже судимся, все суды выигрываем, но это стоит нервов, денег, и этого не было бы, если бы на этапе вашей проверки мы бы не расставили все точки над «и».
Семен Аркадьевич, уточни, пожалуйста, что такое согласительная комиссия? По каждому, по каждой проверке создавать
акт.
Не, создавать, я понимаю. Создаем каждый раз новую комиссию. Почему? Или общую комиссию.
Нет,
но ты по мясу привел, общая, да?
Их специалисты.
Ты меня по мясу пример привел. Комиссия единая создана. Она к мясу никакого отношения не имеет. Там нету специалистов по мясу.
Да причем не МИАС, я вообще говорю, прежде чем отдавать материал правоохранительные органы, надо все-таки какую-то работу провести с теми, на кого эти материалы.
Сейчас, пожалуйста. Да, я понял вопрос. Такая комиссия, некий орган, да, как вы называете комиссия, есть коллегия счетной палаты, которая утверждает отчет аудитора, и куда приглашается и представитель, в данном случае МИАСа мы говорим, да, в данном случае представитель стороны, которая проводила непосредственно проверку, докладывается отчет, принимаются решения, эти решения обсуждаются, и после того, когда мы выслушиваем все стороны, доводы, после этого утверждается отчет аудитора, и только после этого, при наличии для этого оснований, и в каждом этом конкретном случае мы прописываем в своем постановлении о направлении либо не направлении. Потому что бывают такие проверки, которые носят, скажем так, рекомендательный характер во всех сферах, да, там невозможно, смысл перегружать правоохранительную систему, мы тоже в этом не видим. И такие решения тоже нами принимаются. То есть такой орган, коллегия, существует, он действует.
Тогда, Алексей Александрович, и значит, есть второе предложение. На самом деле у нас раньше была хорошая практика. Представитель законодательного собрания принимает участие в рассмотрении вопросов на коллегии. Значит, к сожалению, в последние годы мы эту традицию потеряли. Давайте возродим. На комитете по бюджету примем решение от представителей законодательного собрания, которые каждый раз будут у вас присутствовать на собрании, на коллегии, и потом, значит, в соответствии с теми решениями, которые вы принимаете, он будет свою роль исполнять там.
Владимир Викторович, мы же уже прислушались к вашему предложению, и на последней коллегии представитель ЗАГС-собрания уже присутствовал.
Ну, я их себе это отношу как недостаток.
Мы приглашение отправляем на вас.
Значит, коллегию. Все, Семен Аркадьевич, принимаем все. Такое решение. Да. На и коллегии желание. Присутствует.
Мы открыты всегда, пожалуйста, да. Приходите, нет проблем.
Значит, будем смотреть, какие повестку высылают, какие вопросы, и будем направлять представителя на коллегии. Так, еще Тургумбаев, пожалуйста.
Я хотел бы обратить внимание, Алексей Леонидович, по поводу цифр, которые сейчас были вами приведены, конечно, цифры красивые, хорошие, но на понимание, по примеру, я бы попросил повнимательнее относиться к работе своих подчиненных и особенно к работе нанятых специалистов, потому что зачастую претензии, которые вы предъявляете, они раздуты в разы. Ну, на примере уже небезызвестном вам проговорю. Вот вы предъявили претензии к сделке, оценив ее 8 миллионов рублей. В результате предприятие было закрыто, 50 человек в результате уволены, предприятие остановлено полностью. Это по инвестиционному климату. В результате 2 года люди провели в судах, в результате судебная экспертиза провела оценку, эта оценка этого помещения оказалась в 4 раза выше, чем та, которую провела контрольно-счетная палата. И, словно говоря, 8 миллионов оценка контрольно-счетной палаты и 22 миллиона судебная экспертиза. Но в результате разобрались, в результате 5 человек провели там, год, ездили в следствие, в результате все это благополучно закончилось. Но, тем не менее, предприятие, 50 человек на улице. Это прямой результат вашей работы, работы ваших подчиненных. Я сейчас не с претензией, я к тому, что там люди, там жизни, там зарплата, там семьи без работы. Да? Потому что зачастую ваша деятельность из контрольно-счетной деятельности превращается в какую-то наказательную систему наряду с какими-то там, правоохранительными органами, а то и похлеще. Я думаю, что все-таки надо относиться к ситуации более... в каждом индивидуальном случае более по-человечески. Они так сказали, надо вот там кого-то поймать, значит, надо накопать. Это моя к вам даже не рекомендация, это просьба. Впереди еще много людей, которые могут пострадать от вашей так называемой деятельности. И этого очень бы не хотелось. Спасибо за внимание.
Хорошо. Уважаемые коллеги, работая уже практически 20 лет в законодательном собрании, имею возможность сравнить эффективность работы контрольно-счетной палаты в последние годы. Несомненно, рост и эффективность работы контрольно-счетной палаты возросла. Но те вот недочеты, о которых здесь шла речь, надо будет тоже взять на вооружение для того, чтобы их устранять. Поэтому вот здесь и надо к себе предъявить претензии, что мы недостаточно активно работали с контрольно-счетной палатой по результатам тех проверок и не участвовали в коллегии. Это тоже перепримем и поправим. Но то, что касается деятельности контрольно-счетной палаты, я уверен, что она направлена на решение их устранения тех злоупотреблений, которые еще бывают и в муниципальных образованиях, и в наших министерствах, управлениях, которые проверяются. Так, проект постановления. Алексей Александрович, есть что добавить, нет?
Да нет, я все.
Присаживайтесь. Стал. Проект Спасибо. Постановления находится в вашем раздающем материале. Какие будут? Ну, достаточно развернуто это постановление. Есть какие-то замечания?
Нет, да? Тогда предлагается принятие в предложенной редакции. Кто за, прошу голосовать. Ну, с теми предложениями, которые мы тут обсуждали. Спасибо, постановление принято. Ну, в продолжении этой же темы, шестой вопрос о проекте постановления Законодательного собрания о поручении контрольно-счетной палаты Челябинской области. В чем суть? Ну, Челябинская область является единственным учредителем акционерного общества Южноуральская корпорация жилищного строительства и ипотеки. Единственный такой регион. Уставной капитал этой корпорации достаточно большой. 3 миллиарда 517 миллионов 159 тысяч рублей. Учитывая значительный размер бюджетных инвестиций, а также отсутствие контрольных мероприятий в последние годы, депутаты Комитета по бюджету и налогам обратились с предложением поручить контрольно-счетной палате провести проверку в 2020 году акционерного общества Южноуральской корпорации жилищного строительства и ипотеки. Мы на комитете рассмотрели это предложение, поддержали его, и поэтому вносим на заседание законодательного собрания, чтобы внести в изменения в план работы контрольно-счетной палаты и поручить ей проверить вот Южноуральскую корпорацию жилищного строительства в 2020 году. Какие будут мнения? Предложить? Поддержать?
Поддержать.
Так, кто за это предложение и принятие проекта постановления, прошу голосовать. Спасибо, постановление принято. Алексей Александрович, корректируйте план работы и намечайте уже конкретную дату проверку этого структурного подразделения. Так, следующий вопрос о проекте закона о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области. Докладчик Абертас Сергей Владимирович, председатель избирательной комиссии Челябинской области.
Добрый день, уважаемый Владимир Игоревич, уважаемые депутаты, приглашенные лица. В сентябре текущего года в единый день голосования на всей территории Челябинской области пройдут, как вы знаете, муниципальные выборы. Подлежат замещению 3110 депутатских мандатов по всей области. В связи с этим избирательная комиссия Челябинской области подготовила проект закона о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области. Законопроект содержит регулирование необходимых избирательных действий и процедур по выборам депутатам представительных органов муниципальных образований. Также уточнены сроки основных ключевых избирательных действий, сроки начала и окончания выдвижения кандидатов, представление документов для регистрации кандидатов на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований, также выборных должностных лиц местного самоуправления, и они исчисляются с даты официального публикования решения о назначении выборов. 20 дней на выдвижение, 10 дней на представление документов на регистрацию. Как, соответственно, вы уже принимали такие решения раньше, аналогичные сроки были закреплены в законе о выборах губернатора Челябинской области и в законе о выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области. Поэтому в законе о муниципальных выборах мы предусматриваем также те сроки, чтобы они были единообразны на всех выборах для применения. Дополнительно ряд изменений носит уточняющий характер.
Владимир, спасибо. Сергей Владимирович, есть принципиальные какие-то изменения?
Ну, в основном юридическое вот приведение соответствия, именно восполнение всей логики выборных действий на всех выборах.
Те основные принципы, которые заложены в нашей законодательной базе,
неизменно
сохранены?
Да.
Понятно. Так, еще вопросы, пожалуйста.
Нет
вопросов. Нет вопросов. Тогда слово для содоклада представляется Анатолию Ивановичу Брагину.
Уважаемые депутаты, комитет рассмотрел проект закона, поддерживает его и предлагает принять законодательному собранию в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета.
Так, Николай Викторович опоздал. Ну ладно, кому вопрос-то?
Я вопрос по существу хотел задать. Когда у нас будут утверждены избирательные участки, и когда последний срок будем быть формирования этих участков, будут они или они будут останутся прежними?
Избирательные участки — это такая константа, они есть, их на данный момент постоянно действующие.
Мы же с вами приняли закон, что касается законодательного собрания.
277.
Остается неизменным все. Что касается муниципальных образований, там тоже ничего
конечно,
не меняется.
Да.
Есть нюансы разовые, да, но это опять-таки формируют избирательные участки главы муниципальных образований и в случае возникновения новой возможности для участка голосования. Или, например, если старый участок придет в какой-то неудобоваримый вид, то отдельным решением не позднее, чем за 70 дней до даты выборов представительные органы обязательно эту ситуацию возьмут на контроль. Мы со своей стороны уже письма в феврале этого года до завтрашнего дня им отправляем с пониманием того, чтобы они провели сверху этих участков, потому что ну, разовые ситуации могут быть. Мы, соответственно, все заинтересованы в том, чтобы помещения для голосования, которые были максимально приспособлены для волеизъявления граждан.
Мы всю базу с вами законодательно в этом плане отработали, сохранили стабильность, не создавали никаких напряженных моментов. Все остается в той редакции, которая действует уже не один год в Челябинской области.
Так, совершенно верно.
Хорошо, Антон Иванович, значит, ваше предложение...
Комитет... В первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.
Понятно. Так, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы проект закона принять в первом чтении? Прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять проект закона о внесении изменений в некоторые законы Челябинской области в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Коллеги, закон принят. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Сергей Владимирович. Рассматривается проект закона области о внесении изменений в статьи 7 и статью 7 прим. Закона области об административных комиссиях и наделении органов местного управления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. И статью 28 закона области об административных правонарушениях Челябинской области. Докладчик Брагин Анатолий Иванович, заместитель председателя ЗСО, представитель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению.
Уважаемые коллеги, в декабре 2019 года мы рассмотрели с вами, внесли в закон об административных правонарушениях дополнительный состав административного правонарушения. Это за приставание в общественных местах с целью попрошайничества. Закон был внесен губернатором Челябинской области. Правом на составление протоколов в этом законе были наделены должностные лица органов исполнительной власти, а после того власти Челябинской области, то есть Министерство общественной безопасности, а после того, как будет заключено соглашение с Министерством внутренних дел, это предполагалось и предполагается, что этим будут заниматься составлением протоколов органы внутренних дел. Однако, учитывая, что процесс заключения этого соглашения затягивается, он непростой, а у Министерства общественной безопасности на местах нет своих представителей, предлагается внести дополнение в этот закон и предоставить право составление этих протоколов в качестве промежуточного как бы, варианта для должностных лиц органов местного самоуправления, так как мы когда-то наделяли их полномочиями по закону о тишине. Вот. По крайней мере, это позволит на определенный период запустить работу этого закона для того, чтобы навести порядок, связанный с попрошайничеством.
Спасибо. Вопросы к Анатолию Ивановичу? Понятно.
Предлагается принять в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.
Так, если нет возражений, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы данный проект закона принять в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы поддержать предложение профильного комитета и принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Спасибо, Анатолий Иванович. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 2 и 6 закона Челябинской области об образовании в Челябинской области. Докладчик Кузнецов Александр Игоревич, министр образования и науки Челябинской области.
Уважаемый Владимир Ильич, уважаемые депутаты, законопроект подготовлен в целях проведения нашего регионального закона об образовании в соответствии с федеральным законом об образовании 273, который был изменен в декабре 2019 года. Изменения в законодательстве связаны с тем, что ранее Минпросвещением России утверждался федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ. Сейчас слово «рекомендуемых» меняется на слово «допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ». Доклад закончен.
Спасибо. Меняем одно слово только, да?
Ну, там так, есть содержательные изменения за этим, значит, но в целом, да, технические изменения.
Так, хорошо, вопросы к докладчику. Тогда слово председателю комитета для содоклада по социальной политике Журавлеву Александру Леонидовичу.
Уважаемые коллеги, данный проект закона внесен губернатором Челябинской области, прошел правовую лингвистическую экспертизу, рассмотрен на заседании комитета законодательного собрания по социальной политике, поддержан решением комитета. Хочу сказать, что это на самом деле устраняет определенную двойственность и четкое понимание, какие учебные пособия применяются в общеобразовательных учреждениях. Поэтому мы рекомендуем принять закон в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо. Спасибо. Возражения есть? Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Комитет по социальной политике предлагает данный проект закона принять в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Коллеги, закон принят. Спасибо, Александр Игоревич, за доклад. Рассматривается проект закона области о социальной выплате на приобретение строительства жилого помещения, предоставляемое медицинским работникам в области. Поэтому слово предоставляется министру здравоохранения Челябинской области Семенову Юрию Алексеевичу.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты. Проект закона Челябинской области о социальной выплате на приобретение строительства жилого помещения, предоставляемого медицинским работникам, разработан в исполнении пункта 5 перечня поручений временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера по итогам обращения к законодательному собранию Челябинской области от 30 мая 2019 года. Настоящим законопроектом предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки медицинских работников областных, государственных и муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, рабочих поселках, городах, население которых не превышает 300 тысяч человек, в виде предоставления социальной выплаты на приобретение строительства жилого помещения за счет средств областного бюджета. Законопроект будет распространяться на медицинских работников, являющихся гражданами Российской Федерации, имеющих высшее или среднее медицинское образование, нуждающихся в жилых помещениях, принятых не ранее 1 января 2020 года медицинские организации на должность врача, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского пункта, фельдшера скорой медицинской помощи, фельдшера врачебной амбулатории, заключивших с медицинскими организациями трудовой договор на условиях полного рабочего дня, прибывших из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч человек или других субъектов Российской Федерации, либо трудоустроенных на указанные должности впервые в течение одного года со дня получения документа о высшем или среднем медицинском образовании и заключивших с Министерством здравоохранения Челябинской области соглашение о предоставлении социальной выплаты. Обязательным условием получения медицинским работникам социальной выплаты на приобретение строительства жилого помещения является обязанность медицинского работника работать в течение 5 лет в медицинской организации в соответствии с трудовым договором. Ввиду чего право медицинского работника на получение социальной выплаты возникает только после истечения данного обязательства. Принятие законопроекта не требует дополнительных финансирования из областного бюджета в 2020 году, и в плановом периоде оно потребуется в 2025. Спасибо, доклад окончен.
Я понял. Вопрос Панкратов Николай Викторович.
Владимир Викторович, у меня такой вопрос. Значит, медицинский работник получает компенсацию либо денежные средства на строительство только по истечении 5 лет. Ну, вот приехал молодой специалист в деревню, собрался строить дом, грубо говоря. Где он будет жить-то? Поэтому мы уже говорили, значит, надо больше строить, в том числе социального жилья. Это один момент. Второй момент, вот сроки-то те, которые мы сегодня проговариваем, что 5 лет, но это неприемлемые сроки. Но это 5 лет, человек за это время может уехать. Если в условиях предоставить ему эту суду там, или там еще что-то, а через 5 лет будем быть какими-то определенными механизмами, если он не, это самое, не смог там уехал вернуть, это другой момент. Но вот так этот закон не работающий. Поэтому надо предусмотреть, я думаю, какие-то вопросы там, получение жилья по договорам социального найма, там, получение жилья значит, специализированного какого-то фонда, там, будем говорить, и так далее. То есть, надо больше строить муниципального какого-то жилья. Но вот этот момент, он через 5 лет, я просто вот могу на себе, в старые советские времена, приехал молодой специалист, ему какое-то жилье уже давали. Значит, так или нет? Он получал какое-то жилье и жил.
Понятно, Николай Викторович. Так, пожалуйста.
Уважаемый Николай Викторович, в этом году предусмотрено более 200 миллионов рублей на приобретение 115 квартир, которые будут распределены в муниципальные районы, туда, куда поедут наши целевые выпускники после ординатуры и после института. То есть есть муниципальные районы, где предоставляется служебное жилье, поэтому, приехав на рабочее место, сотруднику будет предоставлено служебное жилье, и в течение 5 лет, отработав на рабочем месте, он получит социальную льготу на приобретение либо строительство жилья. Я уже в собственности.
Тем не менее, я согласен с Николаем Викторовичем. Его позиция вызывает опасения, что это одно из тех препятствий, которое не позволит нам в полном объеме выполнить наши индикативные показатели по направлению медицинских работников. Может, я ошибаюсь, сейчас мы послушаем еще и Журавлева. Что он нам скажет?
Мне бы еще хотелось добавить, если уже взяли систему распределения во время в Советском Союзе, то были примерно такие же условия, то есть врач, закончив институт, должен был на 5 лет поехать туда, куда он был распределен, и только после этого он мог уже уехать в другое лечебное учреждение. Он и сейчас получит.
5 лет не было, 2-3 года.
3 года было. Да, 3 года. Ладно, хорошо, ваш ответ понятен. Так, Егоров вопрос. Или давайте сейчас послушаем по этому вопросу комитет.
Вопросы отпадут. Уважаемые коллеги,
смотрите, давайте пообсуждаем. Он сказал, 200 миллионов строится жилье. Значит, когда оно будет построено, кому оно будет это...
Приобретаем
же. Приобретается, да?
200 миллионов, Викторович, это не касается данного закона.
О, именно.
Это первое.
Правильно.
Значит, давайте будем говорить о чем. Это одна из мер, комплекса мер по ликвидации дефицита медицинских работников.
Но она не будет работать.
Почему 5 лет?
Приедет этот человек, а где он будет жить? У него перспективы...
Секунду. Вы подождите, вы сначала погрузитесь в замзакон. Закон говорит о чем? Мы сегодня мотивируем медицинских работников на приезд в сельскую местность и малые города для того, чтобы получить потом после работы жилье. Это не говорит о том, что он не получит жилье, когда приедет. Подождите, не торопитесь. У нас, вот опять же возвращаю вас к чему. У нас есть проекты. Земский доктор. Сегодня он может получить от 1 миллиона до 1,5 миллиона раз. Второе. У нас есть целевой договор, по которому человек приезжает и получает жилье. Сегодня выделено 200 миллионов на приобретение более 100 квартир уже в этом году для обеспечения жильем. Подождите, до этого вообще был ноль.
Начнем с этого. И что дальше? Ноль.
Дальше, смотрите.
Это тот же ноль, только на 5 лет.
Секунду, смотрите, вот берем врача конкретно. Он приехал в сельскую местность, получил 1 миллион рублей, да? Кроме того, отработав определенное время, мы сейчас тоже об этом говорим, о том, чтобы там он тоже мог получить вот и в этот проект включиться и заключить договор, еще на 5 лет остаться работать в этой местности. Вы говорите о жилье. Конечно, жилье надо строить. Надо строить жилье ведомственное, ну, в смысле, говорить, служебное,
Мы не говорим о строительстве жилья. Мы говорим о том, чтобы уменьшить срок с 5 лет до 1 года, или, может, вообще его убрать и выходить с законодательной инициативы на федеральный уровень, и говорит о том, что деньги выделяются сразу. Или там, значит, приобретается жилье сразу. Но если вдруг какое-то форс-мажорное обстоятельство случается, и этот врач уезжает, надо механизм возврата проработать. Вот что я...
Возврата да. Какого? По этому закону никакого возврата не надо.
Так мы же должны с тобой и об этом и думать.
Секунду, подожди.
Ну сейчас хорошо.
Вы сейчас начинаете поднимать проблему дефицита медицинских кадров. Да, у нас сегодня 3000 не хватает медицинских работников. Понимаете? Но мы сегодня говорим о том, что еще одна мера предлагается губернатором, да, еще одна мера.
Спасибо губернатору, вот, что он ее решает.
Да, на комитете мы этот вопрос рассмотрели, обсудили его и единогласно, хочу подчеркнуть, поддержали решение о том, чтобы этот законопроект принять в первом и третьем чтении. Дальше мы будем с ним работать. Никто же не говорит о том, что мы не будем вносить изменения. И если как он заработает, мы посмотрим. Давайте сначала хотя бы включим, чтобы он начал работать. Мера, на наш взгляд, хорошая, правильная мера, и поэтому ее надо поддержать. Поэтому я хочу сказать, что...
А что голосовать?
Владимир Ильич, можно
еще голосовать начал? Твое не принято решение.
Владимир Ильич, буквально...
Нет, а кто начал голосовать? Сергей, вы что там?
Нет, ну давайте, исходя из реалии, обсуждать. Давайте. Вот я закончил институт.
Да.
Мне предлагают поехать на работу.
Нет, секунду, давайте начнем с того, что, Владимир Ильич, вы закончили институт, скажем, по договору с Министерством здравоохранения.
По целевому?
Конечно, по целевому.
А если я просто...
Нет, секунду, если просто вы закончили институт и свободный, так сказать, человек, пожалуйста, у вас есть право выбора. Куда хотите, туда и идите. Вот. Но при этом вам предлагают, например, поехать в сельскую местность, если вы житель города, к примеру, да, Челябинска, и получить 1 или 1,5 миллиона рублей.
Впервые,
раз.
Впервые я вижу Журавлева, который против людей работает.
Второе, значит.
Я хочу сказать, да. Когда я получил свободное распределение, да? Поехал на север.
Да.
Понимаешь, там стимулирующим фактором был предоставление жилья сразу.
Пожалуйста. Пожалуйста, Юрий Рыфович, пожалуйста, у нас сегодня есть города, и Юрий Алексеевич их назовет. Златоуст, Миас, где сегодня стоят квартиры, пожалуйста, Чебаркуль, пожалуйста, жилье, мы... Вопрос ведь в другом. Так люди не едут.
Не едут люди.
А вот
поэтому
что проблема.
Не едут.
Нет, Владимир Викторович, не поэтому не едут.
Так, значит, у меня знаете, что еще какое предложение? Предложение есть какое.
Дмитрий
Иванович,
регламент.
А он что? Ты скажи, пожалуйста, это требование федерального закона?
О чем?
Вот же 5 лет.
Нет. Зачем? Это сегодня предложение губернатора.
Значит, давайте таким образом.
Губернатор предлагает 5 лет. Давайте, мы обсуждали эту тему, давайте, говорили снизить до 3 лет.
Подожди, ты не кричи. Давайте таким образом. В первом чтении примем, и между первым и вторым чтением доработаем. Губернатор-то стремится, чтобы законы работали, и чтобы люди работали на селе врачами или там в малых городах. А этот закон, он не решает эту проблему.
Слушайте, да не может этот закон решить все проблемы. Так он нет, один, единственный.
Мы не все не решаем. Мы одну проблему решаем. Направление молодых или там врачей,
да,
которые будут работать.
Владимир Ильич, мы уже приняли несколько
это
законопроектов.
Это стимулирующая мера?
Стимулирующая. Мотивирующая. Дорогие мои, я еще раз хочу сказать, комитет рассмотрел данный законопроект, предлагает принять его в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения. Ну, дальше работать, исключая процедуру второго чтения, но дальше работать над этим законопроектом. Зачем его принимать?
Я еще два слова скажу, спасибо. Да, в основном это поедут специалисты, вот так я прочитал, то есть это фельдшера, либо врачи в сельские районы. Там они получают, это по федеральному закону, единовременную выплату 1 000 000, если он едет в неотдаленный район. Если в отдаленные районы, 500 и 750. Да. Так вот, по федеральному закону, получив эту выплату, они должны отработать 5 лет.
Ну?
5 лет отработает, и после этого... И после 5 лет он получает, мало того, что он уже отработал, получил опыт работы, и после этого он еще получает социальную выплату единовременно на приобретение уже своего жилья, либо строительства.
Слушайте, а вот медики у нас тут сидят, они молчат. Какое ваше мнение? Чего?
Подожди. А иначе, я говорю, мы профессионально должны подходить к этому.
Ну, я и профессионально предоставляю
слово врачам. Специалисту все равно 5 лет придется отработать, если он получит единовременную выплату.
Давайте отправим на доработку.
Правильно. Нет, подождите, это одно мнение. Медики, пожалуйста, Андрей Владимирович.
Дмитрий Александрович. Да, Дмитрий.
Конечно, все. Ты регламенты где у нас, а? Обычно воспитываешь.
Виктор Павлович, мы еще помимо регламента ответственны за эффективное принятие законов. Не перенести, а принять в первом чтении и работать над ним в дальнейшем.
Да. Готов говорить.
Так, Важенин, пожалуйста.
Можно, да? Вот я думаю, что правильное решение, то есть, по сути, вопрос поднят правильно, заниматься этим нужно. Вот рецепт, который, механизм, ну, его нужно обсуждать дальше. Поэтому я за то, что первым решение принять, дальше работать.
Хорошо. Дмитрий Александрович.
Добрый день. Мы действительно обсуждали это на комитете. У нас были мнения и совершенно однозначное мнение о том, что нужно принимать именно в таком варианте. Это сегодняшнее решение. Жизнь, она, в общем-то, не стоит на месте, она меняется. Илья Алексеевич пояснил по поводу того, что действительно те люди, кто приезжают на сегодняшний день по договору, они должны отработать 5 лет, и они могут участвовать одновременно и в этой программе, по поводу миллиона, и то же самое по дополнительным, по приобретению жилья. Поэтому на наш, ну, скажем, мое мнение точно такое же, как озвучил Александр
Ильич. Как комитет принял, да, решение?
Да.
Хорошо. Так, ну что будем делать,
коллеги? Голосовать. Два варианта голосования. Вот в первом чтении или в первом третьем.
А, Егорову еще слово не давали.
Давали никому.
А? Не, ну первое предложение комитета. Так, Игорь Викторович, пожалуйста.
Владимир Викторович, коллеги, закон важный и интересный. Скажу почему. Мы много спорили на комитете, и я высказывал там свое мнение, к сожалению, вот мы его не отразили, как положено. Но у нас специалисты, как правильно сказано было, мы по категории земский доктор, земский фельдшер, заключаем контракт и идем, значит, на 5 лет работать, получая единовременную выплату. То есть я так понимаю, данный закон направлен на стимулирование продолжение деятельности и получение квартиры уже в личную собственность, возможность реализации этого закона. Это первое. Второе. Вот выделено у нас сколько? 219 миллионов, да, на приобретение жилья. И я поднимал этот вопрос на комитете. А кто-нибудь считал, сколько нам необходимо служебного жилья для того, чтобы закрыть эту тему сейчас? И достаточно ли этих 219 миллионов на решение этой проблемы? Это первое. Второе. Что хотелось бы отметить еще вот по реализации данного закона. Мы как с тем самым материнским капиталом обрезаем часть людей, которые на сегодняшний день уже участвуют в этой программе и уже поехали в сельские территории. Объясню почему. То есть с 1 января мы участвуем в этой программе, а те, кто у нас сейчас уже имеют 5-летние отношения по нашей категории как земский доктор либо земский фельдшер, по окончании своего срока 5 лет такой возможности лишены. Мы тем самым отсекаем огромное количество специалистов, которые уже пришли в сельские территории и уже там работают. Вот это, на мой взгляд, абсолютно неправильно в этом законе.
То есть они
и это несправедливо.
Ущербно они уже чувствуют сразу, да?
Ну это то же самое, это как у меня ребенок родился 30 декабря, да, вот, то есть материнский капитал с 1 января. Вот и ходишь и думаешь, да, вот. Поэтому вот данный закон, он нужен, как стимулирующий, он нужен. Я не говорю, что этот закон, он хороший закон, он нужен. Но вопрос в том, мы исключили, во-первых, уже категорию тех людей, кто уже поехал туда, это раз. Второе, мы еще не решили вопрос о предоставлении жилья. Этот закон будет работать хорошо и качественно при одном условии.
Спасибо,
если в территориях уже есть муниципальное жилье, которое можно предоставить.
Спасибо, понял. Так, Шестаков.
Я коротко.
Есть два предложения. Давайте голосовать.
Давайте, ты услышал Чернобровина? Не, но у нас нету оснований лишать своих коллег слова. Если коллеги слова просят, мы их не лишаем. Так, пожалуйста. Пожалуйста.
Так вы меня лишаете слова или нет?
Нет, как это лишаю?
Хорошо. Я тут имею некоторые отношения тоже к молодым специалистам. И должен сказать, что главное для того, чтобы они ехали куда-то работать, это качество жилья. Сегодня не Советский Союз, сегодня изменилось отношение к этому. И с этой точки зрения, значит, вот это главный вопрос, и этот закон должен работать раньше, чем через 5 лет. Поэтому я предлагаю все-таки принять его в первом чтении. Как говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, лучше будет.
Так. И Панкратов, и на этом закончил.
Ну, я скажу так, что я поддерживаю...
Да, только подальше отойди от
микрофона. Поддерживаю, Владимир Николаевич, и ваше мнение, и Шестакова, всех, кто высказался за принятие в первом чтении.
Так, Марина Владимировна, подобное.
Ну вот я только Юрию Раевичу говорила о том, что у меня, например, в Писково все село пришло на прием, когда человеку, чтобы стать фельдшером, нужно 2 года отучиться, но она работает сегодня 4. И сейчас, и все село пришло просить, чтобы ей дали хоть какое-то жилье, чтобы она там работала так же, как сейчас продолжает работать, и не уехала из этого села. Вот что делать? Ей жилье нужно сейчас, иначе она встанет, оттуда и уедет. Село останется вообще без медицинского.
Но это разное.
Нет, это не разное. Это действительно это нужно сегодня и сейчас.
Да, разное.
Мое
разное.
Мнение такое.
Значит, коллеги, коллеги, я еще заключительное слово как бы от комитета. Еще раз хочу сказать. Вы немножко погрузились в тему дефицита. Да, сегодня дефицит. Этот закон не решает проблему всего дефицита. Он лишь дает дополнительную мотивацию тем людям, которые уехали на село и в малые города. Вы поймите, это плюс.
Ты теперь хорошо понял.
Вот и все.
А скажи,
поэтому, зачем нам задерживать этот закон?
А скажи, вот твоя личная позиция. Да. Закон требует доработки и совершенствования?
Сейчас нет.
Нет?
Завтра потребует.
Завтра потребует? Ладно, хорошо. Ну да, давайте таким образом тогда найдем самый компромиссный вариант. У нас же есть возможность принять этот закон и потом его дорабатывать с учетом тех предложений, которые поступили сейчас, да? Да? Ну, я предлагаю комитету вернуться сразу же после, в марте месяце, к этому вопросу с предложениями губернатору. И потом, когда вы будете готовы, мы возвращаемся к этому закону и вносим изменения.
Абсолютно, Владимир Ильич, правильно. И то, что вот сейчас Владимир Ильич говорил,
мы на сегодня протокольно это зафиксировали, и мы будем работать над этим законопроектом.
Я вам могу сказать, почему такое предложение внес. Если мы принимаем в первом чтении, закон не работает. Если мы принимаем в 3 чтениях, закон работает, но мы возвращаемся к нему с учетом сегодняшнего обсуждения.
Мудрое решение.
Полностью закон, он все равно будет работать только через 5 лет.
Почему?
По существу. Да потому что выплата осуществляется через 5 лет.
Дайте микрофон.
Так, последний раз даю слово.
Да, Ольга Ивановна, он заработает сейчас. Начнет заключаться договора. Вы поймите, мы сразу увидим, есть у этого закона будущее или нет. Если мы его не примем,
Александр,
правильно Владимир Ильич говорит, он работать пока не
все,
будет.
Мы спасибо. Договорились. Значит, вот самый компромиссный вариант, который... Можно принять сегодня, разгорая тут и не раздувая прения. Значит, предлагаю поддержать решение комитета, принять в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, и дать комитету поручение дорабатывать предложение в адрес губернатора с целью приближения к реалиям. А вот они пускай отрабатываются. Так, Татьяна Ошибекина, пожалуйста.
Я бы предложила, вот как врач всю жизнь практикующий и хорошо знающий медицинскую жизнь в населенных пунктах, 5 лет – это очень-очень много. И сейчас люди, которые выпускаются из института, на 5 лет подписаться в деревню, таких героев найдется очень мало.
Слушайте, а если мы сейчас примем 5 лет, а потом людям скажем, слушай, а мы примем решение 3 года, это же будет плюс большой. Они сразу... Да.
Вот 3 года еще понятно, а 5 лет...
Ладно, хорошо. Значит, ставлю на голосование. Первое решение... комитета, который предлагает принять в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, и мое предложение поручить комитету прорабатывать меры по совершенствованию этого закона. Да. Вместе с министерством и вместе с врачебным сообществом. Ну, вот компромиссный вариант. Так, давайте голосовать. Кто за то, чтобы вот это предложение принять и в первом чтении поддержать?
Ваше предложение?
Да, мое. Мое добавление. Первым? Нет, сначала за первое чтение. Кто за первое, прошу голосовать. Да. Не, ну хорошее предложение, я на самом деле вижу. Так, в первом чтении приняли. Теперь кто за то, чтобы принять в третьем чтении и поручить комитету дорабатывать этот закон с учетом обсуждения, в марте месяце создать рабочую группу и все остальное. Кто за это предложение, прошу голосовать. Исключая процедуру второго чтения. Принят. Но с учетом того, Александр Ильич, смотри, какая была дискуссия, мы заинтересованы в том, чтобы врачи ехали в те отдаленные местности, где требуется их работа, но мы должны понимать, что 5 лет – это очень много, поэтому в марте месяце ждем ваших конкретных мер, предложений вместе с той рабочей группой, которую организуем. Договорились. Так, спасибо. 11-й вопрос повестки, коллеги. 11-й вопрос повестки о проекте закона о внесении изменений в закон Челябинской области об аварийно-спасательных службах. Докладчик Костина Светлана Юрьевна, первый заместитель министра общественной безопасности. А если она сейчас скажет без доклада?
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, предлагаемые изменения в закон Челябинской области об аварийно-спасательных службах позволяют установить дополнительные меры социальной поддержки для работников областной поисково-спасательной службы. Для тех, кто работает более 15 лет, достиг возраста 40 лет и при этом признан по результатам медицинского освидетельствования негодным для продолжения работы в качестве спасателей. Данная норма позволит уравнять права и гарантии областных спасателей с федеральными спасателями, так как они выполняют одну и ту же спасательную работу, одинаковой сложности и интенсивности, но на сегодняшний день не обладают гарантированным федеральным законодательством уровнем социальной защиты. Законопроектом предлагается установить дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 200% фиксированной выплаты к страховой пенсии, которая установлена соответствующим федеральным законом. В 2020 году такая выплата составит 11 372 рубля ежемесячно. По решению губернатора источник финансирования данной нормы определен. Прошу поддержать законопроект.
Там сумма-то смешная, да? 2,9 миллиона, по-моему, или сколько на эти цели надо?
1,9, это при 1,9. Условии, что заявятся все, кто может претендовать Понятно. На эту льготу в этом году.
Да, слово для доклада заместителю председателя ЗСО, представителю комитета по экологии и природопользованию Струкову Константину Ивановичу.
Уважаемые депутаты, законопроект рассмотрен комитетом, рекомендуем принять его в первом и третьих чтениях, исключая процедуру второго чтения.
Нет возражений? Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. По предложению комитета по экологии ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо. Закон принят. Рассматривается проект закона о внесении изменений в статью 8 закона области о радиационной безопасности населения Челябинской области. Докладчик Костина Светлана Юрьевна.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, предлагаемые изменения в закон Челябинской области о радиационной безопасности вносятся в целях приведения норм закона в соответствии с федеральным законодательством. Законопроектом уточняется порядок организации учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Челябинской области, реализацию которого осуществляет Министерство общественной безопасности. Прошу поддержать законопроект.
Вопросы? Слово для содоклада Константину Ивановичу Струкову.
Законопроект рассмотрен комитетом. Рекомендуем принять его в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.
Возражений нет? Голосуем. Кто за то, чтобы данный проект закона принять в первом чтении, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы поддержать решение профильного комитета и принять данный проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Спасибо. Рассматривается проект закона о внесении изменений в закон Челябинской области об отходах производства потребления. Первое чтение. Докладчик Лихачев Сергей Федорович, министр экологии Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, законопроект разработан с целью внедрения на территории Челябинской области раздельного накопления ТКО. Согласно правилам обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации в 2016 году, законодательством субъекта Российской Федерации могут быть установлены случаи, при которых потребитель должен осуществлять разделение ТКО по видам отходов. Данным вашему вниманию законопроект предлагается определить такой случай. Потребитель должен осуществлять раздельное накопление ТКО в случае, если на контейнерных площадках установлены контейнеры для соответствующего вида ТКО. Кроме того, этот представленный законопроект подготовлен с целью приведения законодательства Челябинской области в соответствии с федеральным законодательством. Прошу принять указанный законопроект.
Спасибо. Вопросы к Сергею Федоровичу есть? Нету, да? Ну, обращаю внимание, что была критика в адрес министра, что он не приходил в наше законодательное собрание. Вот он присутствует, и вопросов нет. Так, от комитета по слову Струкову Константин Иванович.
Законопроект рассмотрен комитетом. Рекомендуем принять его в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.
Возражения есть? Нет, да? Мительманов вопрос задает.
Да, извините, я... Константин Иванович, я не увидел из проекта закона, будут ли изменены расценки на вывоз мусора у тех субъектов, которые будут осуществлять раздельный сбор.
Здесь не предполагаются такие изменения, то есть такие тарифные дела, поэтому с тарифным органом, скорее, ну, как тенденция какова, да, то, наверное, к этому мы придем.
Нет, так это сразу надо четко обозначать, иначе мотивации на раздельный мусор
не будет. Федеральное законодательство не предполагает таких изменений сейчас.
Понятно. Так, еще вопросы? Ну, мнение комитета и решение слышали?
Я думаю, что это надо вместе принимать.
Не, значит, ты сейчас выходи, законодательная инициатива, да? Министерство тарифов.
И вопросов нет?
Да.
Министерство по тарифам и все.
Так, кто за то, чтобы принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Семен Аркадьевич, на самом деле вопрос важен, выходи с предложением, приглашаем сюда кучицу и разговариваем. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять этот проект закона в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Закон принят. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, Сергей Федорович. Так, рассматривается проект закона о внесении изменений в закон Челябинской области об организации и проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области. Докладчик Тупикин Виктор Александрович, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Уважаемый Владимир Викторович, уважаемые депутаты, необходимость принятия проекта закона обусловлена приведением его в соответствие с федеральным законом 391 ФЗ о внесении изменений в статьи 182 и 189 Жилищного кодекса Российской Федерации. Проектом закона вносятся изменения в части включения региональным операторам в состав комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту представителей органа местного самоуправления, установление для органа местного самоуправления срока 1 месяц принятия решения о проведении капитального ремонта за собственников, которые не приняли такого решения в установленный срок. Уточнение в полномочиях правительства Челябинской области и органов местного самоуправления срока утверждения краткосрочных планов – 3 года конкретно. Данный законопроект не требует изменений и финансирования. Прошу депутатов рассмотреть данное предложение и поддержать проект внесения изменений в 512-й закон Челябинской области.
Спасибо, Виктор Александрович. И вот совсем недавно, на той неделе, по-моему, у меня был избиратель по этому вопросу. Мы представителей общественности не включаем в состав комиссии по приемке выполненных работ? Только представители органов местного управления? Вот кто этой жалобой занимался? Школьников? Как фамилия этого человека, который приходил? Там в судах уже сколько судов? А почему мы не вводим там представителей...
Представители общественности.
Да. Нету никого здесь.
Нет, ну у нас представители общественности и представители разных общественных
организаций. Представители собственников. Общественности это хорошо, а представители собственников.
Представители собственники участвуют в комиссии в обязательном порядке.
А что тогда, а почему его не включают?
А там от дома есть наши.
Ну, может быть, это конкретная
нарушили жалоба закон,
по конкретному,
да?
Конкретному случаю.
Ладно, хорошо. Ольга Ивановна, пожалуйста, вопрос.
Действительно, формирование комиссии определяется протоколом собственников многоквартирного дома. Это предусмотрено жилищным законодательством. Они выбирают вид работ, выбирают организации, которые будут осуществлять капитальный ремонт, и, соответственно, налагают полномочия на граждан, собственников, которые в приемке будут участвовать.
То есть по этому закону претензий нет, да?
Нет.
Это есть претензия к нарушениям, которые допускают.
Просто конкретного команды. Человека, видимо, не включили в комиссию.
Слушай, а суд-то прошел или нет? 3 марта, да? Так, по этому проекту закона есть какие-то еще замечания?
Нет.
А, значит, вопросы к Тупикину? Нет.
Нет.
Голиков Олег Александрович, председатель комитета.
2 часа. Законопроект внесен губернатором Челябинской области, рассмотрен комитетом по строительной политике и ЖКХ и рекомендован законодательному собранию для принятия в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения. Прошу поддержать решение комитета.
Спасибо. Ставлю на голосование. Кто должен принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Проект закона принят. В первом чтении профильный комитет предлагает принять третьим чтением, исключая в процедуру второго чтения. Кто за это предложение, прошу голосовать. Закон принят. Уважаемые коллеги, тут мне председатель комитета по регламенту сигнализирует, что мы 2 часа проработали уже, и надо принять решение, перерыв объявлять или мы закончим работу сейчас. Тут осталось нам 5 минут. Так, кто за то, чтобы продолжить работу, прошу проголосовать. Ну что, продолжаем работу. Вопрос номер 15 о проекте закона области об установлении случаев бесплатного предоставления копий технических паспортов, оценочной или иной документации, содержащихся в них сведений. Докладчик зампредседателя ЗСО, председатель профильного комитета Захаров Константин Юрьевич.
Уважаемые коллеги, в силу положения федерального закона о кадастровой деятельности и с целью поддержания социально незащищенных категорий граждан, нами разработан указанный законопроект. Он предусматривает возможность бесплатного предоставления копий технических паспортов, оценочной и иной документации, являющейся государственной собственностью Челябинской области и содержащихся в них сведений для следующих категорий граждан. Первое – это инвалиды первой и второй группы инвалидности. Второе – дети-инвалиды и граждане, имеющие детей-инвалидов. Третье – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Принадлежность лиц к категориям, предусмотренным настоящим пунктом, определяется в соответствии с федеральным законом о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот. Четвертая категория – это ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак. И пятая группа – это дети погибших участников Великой Отечественной войны. Комитет законодательного собрания по экономической политике и предпринимательству одобрил законопроект и рекомендует его принять в первом чтении.
Вопросы?
Нет.
Кто за то, чтобы поддержать решение комитета по экономической политике и предпринимательству и принять данный проект закона в первом чтении, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Так, вопрос номер 16. И там дальше имущественные вопросы идут между муниципальными образованиями. 16-й вопрос. Проект закона области о разграничении имущества между магнитным сельским поселением и Агаповским муниципальным районом. Докладчик Захаров.
Уважаемые коллеги, вопросы 16 и 17 были приняты в первом чтении на прошлом заседании законодательного собрания. Поправки не поступили. Предлагается принять их в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.
Не будут возражений? Так, ставлю на голосование. Кто за то, чтобы принять проект закона о разграничении имущества между магнитным сельским поселением и Агаповским муниципальным районом в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, прошу голосовать. Спасибо, закон принят. Кто за то, чтобы принять в третьем чтении, исключая процедуру второго чтения, закон, проект закона о разграничении имущества между Кременкульским сельским поселением и Сосновским муниципальным районом? Прошу голосовать. Закон принят. Пункт 18 повестки. Кто за то, чтобы в первом чтении принять проект закона о внесении изменений в приложение к закону области разграничения имущества между Красноармейским муниципальным районом и Березовским сельским поселением в первом чтении? Прошу голосовать. Правильно, Константин Юрьевич?
Да, 18, 19, 20 предлагается принять в первом чтении. Они впервые рассматриваются.
Так. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять в первом чтении проект закона под пунктом номер 19, прошу голосовать. Проект закона принят в первом чтении. Кто за то, чтобы принять в первом чтении проект закона под пунктом номер 20, прошу голосовать. Спасибо. Проект закона принят в первом чтении. Коллеги, проект, вопросы повестки с 21 по 25, да, приняты, рассмотрены Президиумом Законодательного собрания, и от имени Президиума предлагаю рассматривать эти вопросы без доклада. Нет возражений?
Нет.
Кто за это предложение, прошу проголосовать. Что такое у нас? Так, отключайте. Отключайте. Голосуем в ручном режиме. Кто за то, чтобы обсуждать без доклада, прошу голосовать. Прошу опустить против, воздержался. Принято единогласно. Так, вопрос 21 повестки законодательного собрания. Постановление ЗСУ о внесении изменений в некоторые постановления законодательного собрания. Есть какие-то вопросы? Принимаем. Кто за это предложение, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против, воздержался, постановление принято. Проект постановления по повестке под пунктом 22 о проекте федерального закона о реновации жилищных фондов Российской Федерации. Есть вопросы, возражения? Кто за то, чтобы принять проект постановления, прошу голосовать. Кто против, воздержался, принято единогласно. Проект повестки, пункт повестки 23 о проекте постановления законодательного собрания о проекте федерального закона о внесении изменений в статью 38 Земельного кодекса Российской Федерации. Вопросы Голикова есть? Возражения? Кто за то, чтобы проект постановления принять в предложенной редакции, прошу голосовать. Спасибо. Постановление принято. Пункт повестки 24 о проекте постановления законодательного собрания о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека Челябинской области. Вопросы к Брагину есть?
Нет.
Заявление поступило, вы все читали, знаете, да, мы освобождаем по личному заявлению уполномоченного по правам человека. Кто за это постановление, прошу голосовать. Кто против, воздержался, решение принято. И вопрос о проекте постановления законодательного собрания о запросе депутата ЗСУ области Филиппова к министру экологии Челябинской области Лихачева. Жаль, что сегодня нету Филиппова, но такой запрос подготовлен Филипповым, мы рассмотрели его на комитете и сегодня рассматриваем, эту процедуру рассматриваем здесь. И, значит, если поддержим запрос Филиппова, проголосуем, кто за? А? Про запах, да. Так, принимается. И последний вопрос о постановлении законодательного собрания под пунктом 26. О поправке к проекту закона Российской Федерации о поправке Конституции о совершенствовании и регулировании отдельных вопросов организации публичной власти. Ко мне вопросы будут?
Нет.
Это усиление роли муниципальных образований и финансирование их полномочий. Кто за это предложение, прошу голосовать. Мы уже опросным путем проголосовали, но повторили еще раз. Уважаемые коллеги, мы все вопросы рассмотрели, повестку исчерпали. У нас какие еще есть? два награждения у нас есть и поздравления, да? Ольга Ивановна Мухамедьярова совсем недавно отмечала 9 февраля день рождения. Ну, давайте ее поздравим с прошедшим днем рождения. Пожелаем ей всего самого хорошего, что в нашей жизни есть, такой же активности, такой же напористости, такой же эффективности.
Поздравляем. Система
сдохла.
Да. Саня.
Так, Куркин Константин Александрович. 10 февраля отмечал.
У нас на дуру.
Несменный капитан. Всем законом. На дуру. На собрание по хоккею в валенках. Поздравляю.
Там он живет здесь только для тех лиц, которые стоят с 1 января 2020 года.
Так, коллеги, все вопросы обсудили. У кого есть какие-то сообщения, информация? Нет. Тогда очередное заседание законодательного собрания объявляется закрытым.
Сработало.
Что?
Музыка сработала.
Мы вернулись к нашим. Спасибо, коллеги.